Я вас категорически приветствую.
Петр.
Дмитрий Юрьевич.
100 зим.
Да уж, не говори. Даже уже, кажется, еще год где-то прошел.
Да не говори.
А может, ну, меньше, конечно, но вот эта вся наша пандемия.
Ужас.
Давно мы, в общем.
На тебе положительно отразилась пандемия,
да,
или нет?
Чем? Ну, смотри, мы с Трофимом завели изоленту.
Да.
Вот, изолента, ты у нас там бываешь регулярным,
да,
гостем по субботам.
Я, кстати, извини, перебью, сразу почувствовал твою твердую руку. Пока все спали, которые выходили ежедневно,
да,
годами, мое почтение.
Да. Ну,
регулярность,
да,
выхода – это основа.
Это круто, да. И мы делаем это каждый день в 11. И, собственно, мы начали с 1 апреля. Дата хорошая. Это как раз, когда мы все сели и порассуждали мы так, что, ну, что-то же надо делать. Нельзя же так сидеть. Сидим все равно дома в 11 часов. Время хорошее. Люди очнулись. Подошли к компьютерам, что бы им с нами не пообщаться. Друзей у нас много, людей интересных много, опять же, поддержим общение. Я тебе скажу, что через это, в общем, можно сказать, и новый взгляд на мир приобрел даже. И как-то, да, из жизни обрела смысл. И уже и бросить жалко. Там уже 53 тысячи подписчиков на сегодняшний день.
Да, нормально. У меня получилось, что у меня обычно на канал подписывается 15 тысяч в месяц. Ну, вот на карантине по 60. Кому война, кому мать родна.
Да. Ну, да, продолжать надо. Поэтому, посмотрим, сейчас грядет второй. Там, я уж не знаю, вторая волна будет, не будет. Но, в любом случае, дело хорошее. Все ждем, когда все это кончится. У меня что-то ощущение, что уже никогда теперь.
Непонятно. Да. Я ничего не понимаю. То есть вот это вот информационное изобилие, когда, не имея специальных познаний, навыков там и прочее, что толку-то, что если мне с 5 сторон рассказывают вот прям взаимоисключающие вещи, я не могу понять. И все ты вынужден тупо принимать на веру. Вот этому человеку я верю, этого, а вдруг он того, ничего не понимаю.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Мы в прошлый раз с тобой закончили, мы начали, вернее, 85-й год, и закончили мы антиалкогольной кампанией, которая в мае была объявлена, мы, по-моему, долго про нее говорили, собственно, поэтому и затянули тему-то. Ого! Это же, можно, каждый
советский
человек пропустил через себя в раз.
На всякий случай я уже все забыл, о чем
я говорил. Я тоже не очень
боюсь повториться.
Ну, думаешь, если мы начнем опять, то будем повторяться, поэтому я предлагаю ее просто не трогать, потому что сейчас опять начнем вспоминать названия спиртных напитков, которые мы вынуждены были употреблять, какие очереди были, вот эти все анекдоты, сейчас мы баварское пили и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому проезжаем, значит, месяц мая и, собственно, выходим сразу к его концу. У меня записи-то все сохранились, но давай тем же макаром я зачитываю даты и смотрим, за что цепляемся и обсуждаем. Ну да, и, может быть, для несведущих граждан напомним, что 85-й год – это год прихода, ну, можно так сказать, к власти в качестве генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева, которого сегодня многие считают виновным в развале СССР. У нас тут даже жаркие дебаты на той самой изоленте возникли пару недель назад на эту тему. Мне-то кажется, как раз вот пройдя через эти 80-е годы, что Михаил Сергеевич Горбачев, он, конечно, руку свою приложил, но смотреть надо немного вглубь 80-х и даже 70-х годов, какая ситуация складывалась, и вывод напрашивается, что, конечно, маленькие, казалось бы, проблемы с продовольствием, с экономикой, с внешней политикой, с отношениями с остальным миром фактически. У нас же не было отношений с Западом в то время, ужасные были отношения с Рейганом, с США, и с Китаем, в общем-то, не было никаких отношений, проблемы были, да, и в Польше. Вот эти вот все маленькие такие вот, знаешь, как какие-то, не знаю, выползающие из каких-то кустов какие-то звери, покусывающие вот эту великую страну, они в какой-то момент просто заставили вот так вот встать и посмотреть, а что творится там.
Я бы сказал, что все по чуть-чуть, оно создает некую критическую массу, как в ядерном заряде. Вот когда она соберется, тогда жахнет. А с моей, я это не политолог там и все такое, с моей точки зрения, ну, это созрел кризис коммунистического общества. Всем казалось, что кризисов не бывает при коммунизме, а они бывают.
Бывают, да.
А как решать коммунистические кризисы, ну, никому не понятно. И в моем понимании Михаил Сергеевич принялся коммунистический кризис ликвидировать капиталистическими способами. Неправильно, с моей точки зрения. Ну и в результате имеем то, что имеем. Китайцы вот ликвидируют свой коммунистический кризис теми же самыми капиталистическими методами, у них как-то успешнее это получается. Но мне кажется, что это в первую очередь потому, что Михаил Сергеевич поставил над нами эксперимент, а китайцы уже четко понимают, чего делать не надо, а то, что надо делать, делать надо не так. И вот у них как-то бодрее движется.
Ну, у них все-таки ситуация была несколько иная, мне кажется, с разных точек зрения. Они начали раньше, у них все экономические реформы и там, привнесение элементов капитализма в экономику началось сильно раньше, с реформ Дэн Сяопина, и в целом Китай, мне кажется, он вот как-то не находился, он шел медленно, но поступательно, и, а мы действительно оказались идеологией, ну, мы вспоминали много раз все эти наши комсомольские собрания, которые никто не мог слушать, и все, что там творилось, то есть по всем фронтам, в общем, было тяжеловато. Напомню, вот помнишь, 82-й год мы разбирали, продовольственная программа была принята, что было таким знаком, что вообще-то дело шло в этом смысле. Что касается Горбачева, то он при власти всех поразил своей вот этой вот открытостью. Мы, по-моему, прошли, да, он в мае приезжал вот сюда, в город-герой Ленинград, общался на улице с людьми, всем понравился очень. Но следующий его шаг обернулся, конечно, вот та самая антиалкогольная кампания. Это, конечно, была скорее катастрофа, нежели там были какие-то положительные элементы, конечно, в ней, но для экономики это был серьезный удар. Дальше последовали там гласности и все, что с этим связано. На мой взгляд, он, конечно, пытался, вот мне кажется, он пытался действовать сначала коммунистическими такими рациональными методами, но в какой-то момент, да, они переросли уровень, скажем так, допустимого здравого смысла и стали просто настолько необратимы. Ну, возьми ту же гласность. Помнишь, была программа «Прожектор перестройки».
Да.
Эта же гласность-то она была не про то, что, а давайте мы тут всем расскажем про то, значит, какой кровавый диктатор был Сталин и как мы плохо жили все эти годы. Она была про то, что давайте не будем замалчивать недостатки.
Они у нас есть.
Они у нас есть. Будем честно смотреть правде в глаза и ликвидировать их. Но в какой-то момент действительно не хватило вот такой твердой руки китайских товарищей, которая могла бы прикрутить вот этот вот кран или открыть его, скажем так, до нужного уровня. Его просто сорвало. И вот это все уже неостановимо. Сейчас вот все обсуждают 88-й год, когда первая резня была в Сумгаите, потом Нагорный Карабах возник. Это же все там, все тогда произошло.
Да,
почему?
Да.
Как раз, по-моему, поэтому мы стали ругаться в изоленте. Почему вот Горбачев это все не прекратил? Тут большой вопрос. А мог ли он?
Как?
Хватал? Была ли армия готова к этому? Я в это время служил в армии, не в самых последних пограничных войсках. Могу сказать, что там тоже жрать было, грубо говоря, нечего. На первое – суп из картошки с капустой сушеной. На второе – то же самое, только без воды. И на третье – там примерно что-то похожее, что-то есть не будешь. И это в элитных войсках. А что касалось другой, ну, в общем, не знаю.
Это ж это, как его? Ну, во-первых, возвращаясь там к Карабаху, в беседах с друзьями армянами, ну, у меня в настоящий момент получилось так, что друзей армян много, а родственников азербайджанцев я там 100 лет не видел, и поэтому с той стороны не сильно вижу, но я это никого не оправдываю и ничью сторону не занимаю, условно, в публичных выступлениях. Ну вот, друзья армяне рассказывают, что вот если в Карабахе, советском Карабахе, ну, например, не рекомендовалось там нигде ходить в одиночку, потому что в ближайшем каком-нибудь условном ущелье тебя просто пристрелят без затей. Что если на охоту ходить, то только группой, там, чтобы все вооружены были и все такое. То есть там счастья-то изначально не было. Это раз. А во-вторых, вот хороший пример. События в Тбилиси были. Это мы до этого дойдем, я еще надеюсь. Вот события
дойдём,
в Тбилиси, конечно, например, где там народное киргизское восстание, которое мы сейчас наблюдаем, нам что-то не нравится, мы сейчас все выбежим на улицу и начнем убивать ментов для начала, потому что нам не нравятся, а они представители власти. Это прекрасный подход, срабатывает, как мы видим в некоторых странах. Ну вот, массовые, так сказать, беспорядки в Тбилиси, и туда отправили, например, представителей 345-го парашютно-десантного полка, о котором снят художественный фильм «Девятая рота». Угу. Вот гвардейцы-десантники. Они что, специалисты по подавлению этих массовых беспорядков? Стрелять нельзя. У них саперные лопатки, в них летят градом камни, они этими лопатками, если как на бадминтоне там булыжники отбивают, а лопатка она не очень, в общем-то, против булыжника летящего, после чего вся пресса, вот там пол Грузии изрубили лопатками,
лопатки,
и да. Там помнишь этот, как гвардеец-десантник 3 километра гнался за какой-то грузинской старушкой, мы соболезнуем убитой грузинской старушке и всей ее родне, но звучало по-идиотски, во-первых, советский десантник-старушка пушку бы догнал гораздо быстрее, а во-вторых, зачем ее убивать лопаткой, это вообще загадка. Выдумывалась всякая гадость, люди, которые для этого они вообще не заточены, то есть это ж дело полиции, во-первых, а до этого еще это дело КГБ, это вы допустили развитие вот такой ситуации, а когда это выплеснулось на улицу, вы уже не знаете, что с этим делать, никаким боком там, и при чем тут армия, что она там сделает, стрелять в них. Не будем,
ну, дойдем еще. В общем, да, я думаю, что мы говорим примерно об одном, что, конечно, середина 80-х, и, может быть, в меньшей степени 85-й год, но уже позже, это, конечно, ситуация очень тяжелая. И мне кажется, там личность Горбачева, она сейчас часто обсуждается, в том числе и в связи со спектаклем, вот вновь вышедшим. Но мне кажется, как в любом, я бы не красил вещи в черное и белое. Наверное, меня там периодически закидывают за это, но мне кажется, надо разбираться. Вот. Понятно, что да, он руководитель, понятно, что куча непродуманных решений и так далее, но взваливать всю вину на одного человека тоже неправильно. Но мы посмотрим на то, что происходило, кто там еще управлял.
Там рядом еще были, там были не менее колоритные граждане, которые принимали решения пострашнее.
Это правда. Ладно, поехали. У нас май. Мы, как обычно, я постараюсь... То, о чем особо, наверное, не очень актуально, иногда я перебираюсь неактуальными какими-то вещами, там что-нибудь на Ближнем Востоке, попробую их особо не трогать.
Но я бы, с твоего позволения, я бы заострил для тех, кто плохо понимает, я бы заострил внимание, что это был генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Когда вы говорите там про каких-то злых американцев, подлых англичан и прочее, все реформы затеял генеральный секретарь Коммунистической партии.
Есть вопрос. Да. Вот. Но тоже напомню, что к 85-му году фактически Горбачев, кстати, как мы тоже уже обсуждали, он был выходцем, если так можно сказать, или ставленником, ну, как он, во всяком случае, представлялся, скажем так, Андропова, вот, человека, к которому отношение радикально другое. Андропов тоже замышлял некие экономические реформы, и кто знает, если бы он не умер, может быть, на месте Горбачева таким же реформатором был бы Андропов, и мы бы сейчас его проклинали. И к 85-му году он в течение 2 лет фактически завершил довольно серьезную партийную такую чистку, и по всей стране, по партийным кадрам он провел своих людей, молодых относительно там, тех, кто тогда был энергичных. Тогда появились и Яковлев, и Лигачев, и вот, как мы видим, здесь Шеварднадзе. То есть, вот эта вся смена кадров происходила на всех уровнях. И это была серьезная смена в руководстве страны. То есть, это не случайность, безусловно. Это, в общем, такой поступательный процесс. И в этом смысле ты абсолютно прав. Конечно, это генеральный секретарь ЦК КПСС, более того, понимавший, что он делает.
То есть, Михаил Сергеевич стоял на плечах гиганта, гражданина Андропова, который все это дело подготовил.
Да. Ну что, 29 мая происходит так называемая Эйзельская трагедия в городе Брюссель, в Бельгии. 38 болельщиков погибает из-за столкновения во время финального матча Лиги чемпионов, ну, то, что сейчас называется Лига чемпионов, по-моему, тогда она еще называлась Кубок чемпионов, между Ливерпулем и Ювентусом. Там подрались болельщики.
Это убили столько или затоптали нечаянно?
38 или другая цифра, у меня 39 здесь человек. Да, там была драка, значит, два сектора стали драться друг с другом. Падали все, значит, на ниже сидящих. Ага. После этого, значит, была дисквалификация английских клубов, потому что английские болельщики были инициаторами. Они тогда считались страшными хулиганами. Сейчас они уже никакими хулиганами больше не считаются.
Пресекали,
да. Тогда был беспрецедентный запрет английским клубам выступать в европейских турнирах на 5 лет. И это было ощутимо, потому что действительно Ливерпуль тогда был топ-клубом. Вот. И фактически с этого началась такая серьезная борьба против футбольных хулиганов в Англии. Ну, был запрет на стадионы Бельгии, тоже нельзя было играть в финал европейских кубков. Ну, в общем, вот такая трагедия произошла у них. В июне, 6 июня, знаменитый полет корабля «Союз Т-13» с экипажем Владимир Женебеков, командир корабля, и Виктор Савиных, борт-инженер. Отправились они ремонтировать аварийную орбитальную станцию «Салют-7». Полет довольно долгий был, он продлился до 26 сентября. Ну, я думаю, что здесь особо много рассказывать не надо. В последнее время много пересказано, снят фильм «Салют-7», там уж хороший, плохой. Это
да.
Все видели, наверное, фотографии, как они сидят на этой станции в шапочках. Значит, натуральная совершенно фотография, потому что там было холодно. Да, действительно, героическое событие в истории освоения космоса, ремонт обесточенной станции, которая, по слухам, не специалист, но говорят, что грозило падением, значит, вот куда-то на Землю и могла принести довольно серьезный ущерб. Ну и кроме этого, вроде как американцы тоже там могли бы ее себе там как-то
притырить, да.
Если бы мы
своевременно
отбуксировали куда-нибудь в свой на мыс Канаверал какой-нибудь, а там уже
распатронить
особо не балуйся. Вот такого мы допустить, конечно, не могли, и в 85-м году все это произошло. 6 июня в Бразилии.
Ну, парни геройские выступили, да, отличные инженеры, отличные специалисты, все оживили, нашли неисправности, починили, молодцы.
Да, причем, естественно, надо понимать, что в освоении космоса, ну, как правило, я думаю, что и до сих пор многие вещи происходят впервые.
Да,
то есть результат, ну, мягко говоря, когда тебя отправляют ремонтировать станцию, в общем, это не, там, не знаю, не автомобиль «Жигули» починить. Ну, в общем, лететь довольно далеко и возвращаться.
Дворники включал, включал. В колесу пинал, пинал. Да, не знаю.
6 июня в Бразилии проводится эксгумация останков человека, которого считают врачом концлагеря Освенцим Йозефом Менгеле. 21 июня комиссия подтверждает, что это он.
Я про такое даже не слышал.
Ну, как видишь, я тоже не знал.
Я всегда думал, что Менгеле он там спрятался, и его так и не нашли. Для многих незнающих в Южную Америку убежало дикое количество немецких нацистов. Дикое просто. Всякие там Парагваи, Уругваи, они чуть ли там, утрирую, чуть ли не целиком ими заселены, то есть их там очень много, и как-то их там не сильно активно ловили. Только еврейские организации наиболее выдающихся тварей там хватали, волокли в Израиль, там судили.
Но его, видишь, он спрятался, его не нашли. Нашли только тело, и только определили, что это был он, видишь, только в 1985 году.
Сволочь.
Сволочь, да, та еще. Но, несмотря на то, что Советский Союз, ну, тогда еще, наверное, болезнь государства была еще где-то, наверное, скрыта, и казалось, что все может быть еще и неплохо. И действительно, 11 июня 1985 года автоматическая межпланетная станция Вега-1 достигает окрестностей планеты Венера и выполняет комплекс научных исследований по международному проекту «Венера. Комета Галлея». Это, конечно, еще одно достижение нашей выдающейся космической промышленности. Такое было впервые. 15 июня в Эрмитаже в городе Ленинград психически больной гражданин подошел к картине Даная, написанный Рембрандтом, да, и плеснул на нее кислотой, значит, из литровой банки, которую он туда занес. Я, кстати, не знаю, сейчас в Эрмитаж можно литровую банку что-нибудь занести, наверное, можно.
Сомневаюсь.
Ну, литровая теперь не очень большая.
Теперь меры охраны несколько другие, выглядит все это несколько не так. Оно, конечно, вынужденное, но, в общем-то, смотрят гораздо пристальнее. Как ты забыл фамилию Литовича?
Я тебе скажу, у меня написано все. Да. Не то, что я так все помню, а ты не помнишь, потому что у нас разница в возрасте, как ты понимаешь. Но вот я-то тогда.
Освежи!
Я-то тогда про это не думал. Назвали его Брониус Майгис. Брониус сказал следующее, что в день 45-летия ввода советских войск в Литву он совершил акт протеста против существующего строя. Суд это все внимательно выслушал и признал его шизофреником.
Не без оснований.
Не без оснований, да. Но потери живописного слоя картины Даная составили 25%. На реставрацию ушло 12 лет.
Ты знаешь, я когда-то заехав в город Флоренция, и там галерея Уффици. Да, это последний раз я в очереди стоял, уж не помню, это 2005-2006 год, наверное, был. К моему удивлению, Уффици это оказалось офис.
Да. Я думал, фамилия какая-то.
Тоже
знатного итальянского.
река
Мецената.
По, если я правильно помню, который им там наводнение устраивает, там отметки есть. Там метров на 5, наверное, вот от тротуара. То есть я там человек, и вот над ним вот, вот так вот отметка, где наводнение было. Жуткие какие-то наводнения совершенно. За рекой там дворец некоего Питти. Я с интересом посетил дворец Питти. Оказалось, что это какой-то гад по фамилии Питти хотел утереть нос негодяю Медичи.
Так.
У Медичи какие-то три этих нарисованы кружка. Считается, что это таблетки. Медичи он это лепило, короче, докторишка.
Медичи это тоже медик, что ли?
От медицины, да.
Ты что ж у них все примитивно?
Да, якобы у него таблетки нарисованы, но я. Но это не точно. Вот. И, короче, подлец Питти, значит, построил дворец из расчета, чтобы дворец Медичи туда вписывался во внутренний двор. То есть у него. Унизительно. Всем об этом рассказал, конечно. Но потом недолго он зажился, и Медичи в этот дворец въехал, как нетрудно догадаться, пресек все эти кривляния. А Синьория, где в художественном фильме про Ганнибала, помнишь, там Ганнибал, негодяя, Пацци, следователя или кого там, опера, я уж не помню, там повесил, выкинул с балкона.
Это во втором или?
Во втором, в Ганнибале.
Ганнибал, да.
А до этого предка этого самого Пацци повесили точно так же, потому что они Лоренцо хотели в церкви зарезать, но не смогли.
Ты глубоко так погрузился-то.
А люблю это дело, да. Вот. А на работу надо было ходить в эту Синьорию, а там мост. То есть вот дворец Питти, а тут Синьория с этой стороны, да, где Давид Микеланджело стоит рядышком.
Видно, вообще... Я не бывал во Флоренции.
Круто, ты что, там просто.
Я откладываю нам.
С замиранием сердца. В Италию надо ехать в последнюю очередь, потому что круче Италии ничего нет. И если ты сразу туда поедешь, то больше никуда ездить и не надо, потому что везде убожество полное, а в Италии все красиво. Вот. И ему, короче, на работу надо было как-то ходить. Там мост до сих пор есть. Называется Понте Векьо, то есть старый мост. Это единственный мост, который отступающие немцы не взорвали. Говорят, что из любви к древности, но остальные почему-то им ничто не помешало взорвать, а это, наверное, как-то не успели или провода вовремя перегрызли. На мосту были мясные лавки, то есть он такой, ты его наверняка видел, там мост, а сзади, с боков на нем висят такие домики, такой, я не знаю, Шанхай понастроен, там были мясные лавки, продавали мясо, стояла дикая вонь, а Медичи сказал сверху проложить коридор, по которому он будет ходить на работу из дворца, по коридору и до дворца. Вот этих мясников всех нахер отсюда, да, пусть ювелиры будут, они не вонючие, пусть ювелиры.
Ну, золото... опять прикупить можно чуть-чуть.
Золото торгуют, нет, он сверху ходил там не спуститься, ну, чтобы не воняло чисто. Вот. А чтобы ходить было не скучно, а давай понавешаем картин тут всяких разных. Вот картин, чтобы было красиво, шел мимо, шедевров, естественно, понавешаем. И это, собственно, коллекция галереи Уффици. Вот эта вот галерея, это вот этот переход из дворца в Синьорию и увешана всякими разными красивыми картинами. Я отстоял в очереди. Часа 4, наверное, это последняя в моей жизни очередь, наверное, была. Забрался внутрь, принялся там бегать и смотреть. Первое, что меня удивило, картина. Не будем называть авторов. Там почему? Всякие Рафаэли, там, ну там.
Все серьезно.
Мировая сокровищница, да. Картина отреставрирована на бабки концерна Митсубиси. Картина отреставрирована на бабки концерна Тойота. То есть японцев там очень-очень. И всех остальных я и не помню. Я только помню, что на японские деньги все отреставрировано. Что для капиталистической Италии. Страны большой семерки.
Не, ну а что, они тогда перли просто 80-е, 70-е годы, они были как сейчас китайцы. И
ну, странно.
Много, наверное, было.
Все равно странно. С моей точки зрения, Италия, она развитая страна, и в ней своих денег должно хватать. Но еще больше удивило другое, что реставрация там заключается в том, что вот с этого просто счищают грязь. Вот ее почистили, и она какая-то такая, знаешь, серенькая, бледненькая, облезлая. Но краски никто не подновляет этими акриловыми, чтобы было красиво там расписать заново. Но вопрос, а почему вот так с недоумением, значит, реставрация. Это же ее не заново рисуют, а просто вот чистят. И вот, вот осталось вот это, вот на это вот и смотрите. То есть, вот это вот наше у нас так не делают. У нас реставрируют.
Да. Ну, а нет, если он кислотой облил, ну уж
надо. Это да. Но с другой стороны, что, загубили, оставьте так, как есть, почистите. Вот осталось.
Хотя, вроде, насколько я понимаю, картины, которые темнеют со временем, их как-то вот.
Можно почистить.
Да, чтобы да, краски да, да. были поярче. Ну, то есть снимать слой верхний.
Но все равно удивительно. То есть, вот так настолько диаметрально противоположный подход, что здесь вот фактически заново рисуют сверху. Хоть и подновляют, но все равно ну, что-то да. заново. А тут вот, вот так.
Ну, извините, извините, отвлекся. Да.
Да, давай вернемся к нормальным событиям. В июль состоялся пленум ЦК КПСС, пока вы там обновляли все свои картины, вот эти по мостам ходили в Уфице. У нас тут. Значит, серьезные дела. Значит,
тогда кого... я даже не думал, что я когда-нибудь попаду в Уфице. Я даже не знал, как существует. Полет на Марс был.
А вот про пленум ЦК ты, наверное, с интересом и глубоким удовлетворением, чувством глубокого удовлетворения читал в газете. А может быть, даже слушал где-нибудь на каком-нибудь партсобрании цеха. Ты в 85-м году где был?
На инструментальном заводе в городе Ленинграде.
Стенгазета была?
В цеху номер 7.
Вот там было про это написано.
Точил микрометры.
А для города Ленинграда, между прочим, большое событие, потому что от обязанностей члена Политбюро был освобожден гражданин Романов, закончив, так сказать, свой минимум путь, которого до прихода Горбачева к власти считали одним, ну, и сейчас считают, что он якобы был одним из кандидатов на первую позицию вместе с секретарем московского горкома Гришин.
Гришин, да.
Да. Но питерские вообще всегда карьеру делали неплохо, но вот сейчас у нас Михаил Сергеевич. Переведен из кандидатов в члены Политбюро Эдуард Амвросевич Шеварднадзе. То есть тоже, так сказать, сделал шаг серьезный
карьерный
период. Тут же происходит следующее. Андрей Андреевич Громыко, который был министром иностранных дел до этого момента, он становится председателем президиума Верховного Совета СССР. То есть он фактически уходит с этого поста и занимает, ну, скажем, пост формального главы государства, главы парламента. Но понятно, что это уже такая ну, почетная отставка. Хотя Громыко в то время, конечно, самый авторитетный член Политбюро. А вот Эдуард Амвросович Шеварднадзе назначается министром иностранных дел. Интересно, что до этого Эдуард Амвросевич ни разу даже не был за границей. То есть он, конечно,
и к чему это?
Не дипломат. Вот, прям скажем, он партийный руководитель, он был довольно популярен впоследствии, он действительно был одним из лиц, наверное, перестройки за рубежом, да. Фактически он был, наверное, за границей, он отождествлялся с переменами к лучшему, вот впоследствии выступил так, довольно, многие, наверное, помнят яркой речью, предупреждая о том, что грядет значит, некий захват власти, это он ГКЧП предупреждал. Но его карьера, я думаю, тебе будет близка. Он, с одной стороны, партийный, конечно, работник, и даже окончил медицинский техникум и педагогический институт.
Фершел.
Да, он фершел, но после этого сообразил, что к чему, и сразу же, в общем, практически еще не успев отучиться до конца, он пошел сразу на комсомольскую партийную работу.
Я бы для нашей юной аудитории немножко пояснил, что когда мы говорим, что он там занимает видные посты в коммунистической партии, и как это, когда? Аппаратчик, там, функционер и всякое такое. Коммунистическая партия являла собой не партию в нынешнем смысле слова, это был аппарат государственного управления. То есть да. Это госчиновники, занятые государственным управлением.
Ну, и еще раз, меня критиковали за это сравнение, но я бы сравнивал сейчас с администрацией президента, которая курирует.
Примерно, да.
Есть правительство, которое занимается в большей степени такой прикладной хозяйственной деятельностью. А есть действительно вот администрация президента, которая курирует вопросы там, идеологии. Контролирует и все остальные вопросы, в общем, такой дублирующий в смысле орган, оно примерно как бы так и существует. Есть, безусловно, есть министерство там, не знаю, легкой промышленности или там какой-нибудь еще промышленности, но над ними есть соответствующий отдел ЦК КПСС, в котором есть руководители и так далее. Ну и, естественно, территориальное управление, там тоже есть глава, не знаю, исполкома, но при этом есть, конечно, на каждом территориальном уровне глава Центрального комитета, вернее, не Центрального комитета партии местного, кем, собственно, Эдуард Амбросьевич поначалу и был. Он был первым секретарем 1961-1964 год, был первым секретарем райкома Компартии Грузии в Мцхете, потом стал первым секретарем Первомайского райкома партии города Тбилиси. После этого, с 1964 по 1972 год, был первым заместителем министра по охране общественного порядка, а затем был довольно долгое время министром внутренних дел Грузии. И, да. И там, в общем...
Щемил всех.
Да, и там, собственно, почтение. Он и сделал свою карьеру на этом посту. Он действительно добился довольно серьезных успехов. Но мы понимаем, что Грузия в этом смысле место специфическое. Да. Вот, воров в законе там, очевидно, все, по-моему, они оттуда практически. Ну, процентов 80.
Много, очень много, да.
Вот, как я...
Непропорционально по отношению к славянам. Непропорционально абсолютно.
Да, я помню.
Это наша Сицилия, фактически.
Как шутил один мой грузин друг по поводу своих же, он говорит, что у нас ты либо князь, либо вор в законе. Вот. Все очень уважаемые люди. Вот. И, ну, собственно, вот. Да, и он боролся с теневым рынком. Грузия в Советском Союзе была местом концентрации теневиков, производства там, всякого ширпотреба, не знаю, там джинсов.
Ну, там даже тогда же Абхазия была при них. Да, где-то да. Все эти гудауты, куда мы
там
с тобой ездили.
Сочи.
Прекрасные места. Сочи, да. Там, например, прекрасно росли мандарины. Ну, они были невкусные по нынешним меркам, их бы никто есть не стал, потому что в них сахара практически... Сейчас не пробовал, не знаю. Но детский вкус мандаринов, они вкусно пахли, но были невкусные сами по себе. Нынешние гораздо слаще. Но их оттуда массово везли для спекуляций. То есть там вот собрал свои мандарины, и ходили слухи, что если у тебя пара мандариновых деревьев, то жизнь твоя на год обеспечена.
Еще ходили слухи. Я же тоже об этом говорили, и не раз я рассказывал. Там же эта система по Грузии была, еще раз повторю, потому что мне кажется, это потрясающая иллюстрация того, как вообще работала рыночная экономика, вернее, не рыночная, социалистическая, и на ее фоне теневая рыночная экономика. В каждой республике, в общем, там, за исключением России, которая большая, делала все, была отведена какая-то роль. Сильно упрощая, если,
да.
Ну, условно, белорусы делали там, не знаю, трактора, сажали картошку, узбеки выращивали хлопок, ну и так далее.
А грузины мандарины.
Грузины, мандарины, цветы, в общем, все чай. Вот. Ну, чай, конечно, особо там не торганешь, качество у него было не очень, а вот фрукты и цветы, особенно 8 марта, это был очень ходовой товар. И по-хорошему, конечно, вся эта продукция должна была поставляться по государственной цене в отечественные магазины, на страну, внимание, с населением 250 миллионов человек в отсутствие какой-либо конкуренции. Ну, естественно, как происходило на самом деле? Понятно, что все это ввозилось, поступало на какие-то овощные базы, даже, может быть, по документам распределялось в магазины, но на самом деле была лишь малая часть, а основная часть, конечно, шла по рынкам. Если посмотреть на отдаленные районы севера и так далее, то цены там могли быть довольно серьезными, естественно, детишки, мандаринку.
Только какой, на Новый год.
Какой папа не купит на Новый год?
Запах мандарина – это строго Новый год.
Ну и гвоздики на 8 марта, это мы тоже помним. Это вот единственная была фактически такая рыночная отдушина. Легальная, полулегальная. Ну, понятно, что хлопком на рынке торговать не будешь, картошкой тоже довольно сложно. Она, в общем, в магазине продается. Если на рынке она даже будет мытая, а здесь она грязная, то она, по сути, все равно та же картошка. Вот. А мандарин, он либо есть у твоего дитя на Новый год, либо его нету. Вот. Поэтому, извини, но, так сказать, денежку отдай. И, конечно, это для Грузии это была отличная ситуация, поэтому, собственно, там все цвело и пахло с точки зрения сельского хозяйства. Ну и, естественно, процветала теневая экономика, учитывая специфику взаимоотношений и постоянный праздничный образ жизни многих мест. Не всех. Понятно, что были действительно в Грузии было и промышленное производство, и Советский Союз, там все было нормально, но понятно, что вот в этом смысле Грузии повезло. Это была одна из самых наряду с Прибалтикой благополучных республик.
Благодатная, да. И замечу, что они все время были им очень сильно недовольны. Что Эдуард Амбросьевич их душил там вообще.
Был, да, серьезно.
Не давал развиваться бизнесу.
Не давал. Вот. Но, тем не менее, сделал очень хорошую карьеру и, собственно, вот был назначен министром иностранных дел. Ну и да, я уже сказал, что, по-моему, в 90-м году он в знак протеста против надвигающейся вот контрперестройки он ушел в отставку, такую пламенную речь произнес, сказал, что он знает, что тут вот готовится заговор и так далее. Вот. Хорошо, значит, вот такие изменения. А, да, вот еще. И 5 июля заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС назначен Александр Николаевич Яковлев, вот, который до этого чуть ли не помню, сколько тоже я про это говорил, ну, много лет, сейчас не возьмусь, не вспомню сколько, работал послом в Канаде, где дружил с премьер-министром Канады Трюдо.
И был злые, завербован.
Злые языки поговаривают, что если, конечно, не завербован, то сформировал, ну, в общем, довольно однозначное прозападное мировоззрение. Он считался главным идеологом партии впоследствии. И надо сказать, что я прочитал еще раз, перечитал книжку Яковлева, ну, так перечитал, перелистал, скажем так, первую часть перечитал, уже постперестроечную книгу рассказывает, как оно все было. И я скажу, конечно, он там кроет Советский Союз, мама не горюй. То есть сейчас вот эта вот книга Яковлева, конечно, при нынешнем вот этом вот сдвиге обратно, она воспринимается, конечно, как в значительной степени антисоветская, что... но всегда в таких воспоминаниях, ну, наверное, это к любым воспоминаниям, которые я читал, во всяком случае, относится, и, может, я подозрительный человек, но мне всегда кажется, что человек немножко там вот он как бы ретроспективно, вот эта вот тональность, ну, я же все понимал, вот это вот я же знал, и я вот это вот чувствовал, я не мог это терпеть, вот все эти годы, мне было так трудно. Это свойственно, например, мемуарам генерала Гудериана, который он все время тоже, ну, я вот знал, что Гитлер-то он сильно не прав, но, тем не менее, я со своими танками все равно шел на пролом, да, опережая всех, и меня не мог никто остановить.
Есть известная присказка.
Но приказ, значит, о том, что уголовное наказание по отношению к немецким солдатам неделю, я, конечно, осуждал в мыслях.
Вот. Ну, есть известная присказка, что все мемуары пишутся для того, чтобы самооправдаться.
Ну, наверное.
Чтобы показать, что ты был не совсем такой, там туда-сюда. Тем не менее, крайне познавательно.
Познавательно.
Кто не читал мемуары гражданина Яковлева, настоятельно рекомендую.
Да, книжка очень называется интересно. «Сумерки», по-моему. Так вот, ни больше, ни меньше. А вот. Ну и в этих «Сумерках», да, он, собственно, все описывает. При этом я, кстати, как ни странно, я с Яковлевым, я просто извините, может быть, я повторяюсь, но я с Яковлевым лично встречался. Случайно. Я работал в компании Philip Morris, и мы с одним из своих... Как мы туда попали, непонятно. Он сидел где-то в Горбачев фонде, он уже, естественно, ни на каких постах не находился. И ну, то ли они искали спонсорских каких-то денег, то ли еще что-то. Ну, в общем, вот как-то я попал, и мы с ним сидели вот втроем, я с коллегой, и он. Я совершенно молодой там человек, там, не знаю, там 30, может быть, меньше 30 лет было. И Александр Николаевич Яковлев, он рассказывал больше о войне. И его вообще интересует все уже вот это вот не про это. Он издавал книги документов во времен Второй Великой Отечественной войны, о том, какие документы издавал Московский городской комитет партии, вот подарил эту книжку.
Ну, и... если я правильно помню, служил в морской пехоте.
Да, он ветеран его, войны, да. Достойный человек, он произвел потрясающее впечатление, конечно, удивительный рассказчик и очень приятный вообще не человек, но вот с точки зрения его роли в идеологии, он, конечно, был таким основным идеологом перестройки, и вот все, что касается прессы, огоньки, редакции и так далее, все да. курировал он. Более того, по-моему, я про него уже говорил в прошлый раз, но повторюсь, что он, конечно, с одной стороны, он проводил демократизацию авторитарными методами. То есть он сносил редакционные коллективы, которые ну, вот, были да, и проводил вот некую демократизацию, назначая туда людей типа Коротича и так далее. Ну, вот так он видел. Вот. При этом был, он описывает, как люди писали и жалобы, и доносы на то, что в нашей редакции там ничего неправильно и так далее. Ну, короче, в общем, время такого столкновения, перехода к демократическим принципам с самыми худшими, в общем-то, методами административных командами. Поэтому, конечно, вот эта вся свобода прессы – это лично заслуга. Я говорю, я не знаю, хорошо это, плохо. С точки зрения свободы прессы я тоже ничего плохого сказать не могу. Наверное, хорошо. Но, с другой стороны, если уж что я считаю, какие-то демократические вещи пытаешься назвать, дай людям сами решат они, дай им такую возможность, а там, к сожалению...
А вдруг они что-нибудь не то решат?
Они решают немного не то иногда.
Ну, другая сторона, что у человека была некая цель, задача, а он безотносительно хорошая, плохая, цель выполнил, да, цели достиг, задачу выполнил.
Ну, тут мы не знаем, конечно, его мотивы, может быть, они, я могу допустить вполне, что они искренне верили, что это хорошо, и если, ну, нет оснований, кроме собственного мнения, да, считать, что вот все, что он пишет в книжке, что это неправда, и он был удушен вот этой несвободой, может, действительно так, и он видел в этом какой-то путь к прогрессу, черт его знает.
Я считаю, что действительно так. Они просто, это, знаешь, как наивные чукотские юноши. Вот это вот то, что мы сейчас имеем плохо, и это надо сломать. Это вот мы сейчас вокруг себя наблюдаем, если посмотрим на сопредельные страны, где непрерывно какие-то бунты устраивают. Вот это плохо, это надо сломать. Когда задаешь вопрос, пацаны, я согласен, плохо, а дальше будет лучше, сам посмотрим.
Ну,
посмотрите.
Тут ты знаешь что? Вот,
лучше вот, кому? Лучше в чем?
Тут ты очень прав. Потому что не знаю, кыргызские революционеры, вот пример, да, да, классический, да, когда они просто тупо сносят тот клан, который выиграл в прошлый раз,
да,
ставят свой. Никаких изменений при этом не происходит, все равно то же самое.
Я бы уточнил, их руками сносят, это не они сносят, это их руками.
Их руками.
Их, да, как дурачков используют, они этого не понимают. Они тут, они забежали в парламент, там, видел, там бьют по мордам портреты, пинают их ногами, это выхлоп, так сказать, я вот тут, понимаешь, мы здесь власть называется. Отлично, пацаны, вы их всех разогнали, дальше-то что?
Дальше что, вот этот вопрос. Но в перестройку, конечно, у них было видение, чего дальше, и понятно, куда они шли. Другой вопрос, что это действительно вот многие меры, и мы увидим потом, вот особенно 86-й год, когда экономические реформы начнутся, мы увидим, насколько наивны непрофессиональны все эти действия. То есть они думают, что сейчас мы вот этот вот, тот самый кран просто, мы его давайте. Да? То есть вот я условно отвечаю за, там, не знаю, что, условно, за свободу слова. Вот я так вижу, давай пишите, что хотите. Вот. И это, конечно, очень наивный подход. И в экономике, и вот эти вот действия, мне кажется, с точки зрения того, как оценивать Горбачёва и его роль, вот именно эта наивность и именно вот это отсутствие расчета и потакание каким-то действительно советам, ну, каких-то, я уж не знаю, там, доброжелательных или не очень западных экономистов, которые вообще ничего не понимают в этом. Ну, вот, вот это преступная халатность, на мой взгляд.
Те действия, которые они предприняли. Ты знаешь, сразу вот вспоминаю, был когда-то у нас такой мега-логик, известнейший такой мирового уровня социолог, такой Александр Александрович Зиновьев.
Да.
Будучи, по-моему, 50 лет от роду, сочинил произведение под названием «Зияющие высоты». Это автор массы шуток, анекдотов. То есть человек там такого острейшего ума, такой язвительности, и вообще там 10 свифтов вместе взятых против «Зияющих высот» отдыхают. Это вообще главное, в моем понимании, это главный труд, который породила советская власть. Труд. Я не могу сказать, что он разоблачительный, он описательный, так сказать, не неких, так сказать, этих, ну, подробностей нашего быта, общественного устройства, вот когда человек с очень крепкой головой, который видит вот всякое именно социологическое, вот оно устроено вот так, это там один из тезисов, что наши недостатки – это суть логические продолжения достоинств, то есть, когда вот доведена свобода в рамках кого-то, вот полная свобода, вот тебе расскажут в твоей свободе, ну, никто же не думает, что если статью за гомосексуализм отменить, завтра начнутся прайд парады, визиты в детский сад, там объяснение, то, что мы сейчас видим на Западе. Вы же про это не думали, вы считали просто, что вот этих людей ущемлять вот за какую-то там ориентацию как-то в наше время уже несерьезно, и никто и спорить не будет. Вы просто результатов не видите. Это так правда. Вот, мега-книга была написана, за которую его лишили гражданства, выперли, так это, по-быстрому, если. А книгу говорят. Почитал гражданин Андропов и сказал, что мы вообще не знаем и не понимаем страны, в которой мы живем. И это чистая правда. Вот эти вот, вот наивные, так сказать, граждане, которые, а давайте сделаем вот так, давайте, а последствия ты можешь предсказать того, чего ты делаешь? Нет. Будет лучше. Кому? Где? в чем будет лучше. И если вы речь ведете про какие-то гигантские человеческие массы, вот у меня от перестройки осталось впечатление, ты знаешь, вот тараканы какие-то, мы их вот этим посыпем, о, смотри, бегают, а давай вот этим посыпем,
да, это все равно бегают. Проблема в том, что это было не вот это, вот не тараканы, да, на маленьком участке, да, а это действительно в таких масштабах, и эти вещи, конечно, стали просто абсолютно необратимы.
Ну и вот, да.
Ты
вот
просто не сможешь загнать это назад.
Вот никак. Сейчас мы смотрим на Нагорный Карабах, и там какие-то азербайджанцы, нехорошие Алиев, а тут какие-то злые армяне, которые отгрызли территорию. Это прямое следствие. Это тогда все устроили. Это тогда объяснить там, ну, гражданка Боннер, гражданка Старовойтова, гражданин Сахаров, они все это дело со страшной силой поддерживали. Хорошо ли это? Ну, наверное, им казалось, что это хорошо.
Вполне возможно, скорее всего, да.
Да. А сколько человек убили? А сколько человек изгнали? Там же миллионы переселены туда-сюда. Ну, возможно. Можно утрирую, но то, что сотни тысяч человек, никаких сомнений. А это хорошо? Вот хорошо стало, давайте их спросим. Меня все время, это у меня родственники крайне многонациональные. Сколько у вас родных убили в ходе вот этих вот пертурбаций, которые ради всего хорошего? Давай! Это вы же тут сразу вернетесь к большевикам. Что ваш проклятый сталинизм, одни тебе скажут, что репрессии были необходимы, потому что всю сволочь надо было взять к ногтю. Да? Для государства, да. А если лично моего дедушку убили, ты мне можешь про там свободу, демократию рассказывать, ну, что
да,
угодно.
Да, кстати, совершенно зеркальная ситуация.
Да.
У Зиновьева есть другая книга, я, к сожалению, не помню, как она называется, она потрясающая, уже, по-моему, в 90-е написана, как раз о результатах. Он описывает вот, собственно, то, что произошло. Она страшная просто.
«Русская трагедия» называется.
Вот, наверное, да. Я тоже впечатление серьезное произвел. Ну ладно, давай двигаться дальше. Да. А то мы так далеко не уедем. Хотя, с другой стороны, что нам торопиться-то?
Невозможно не обсудить, да. Так-так.
10 июля. Авиакатастрофа под Учкудуком. Ту-154, выполнявший рейс по маршруту Карши, Уфа, Ленинград, разбивается на высоте, вернее, падает с высоты 9000, ну, в общем, с максимальной высоты, погибает 200 человек, это крупнейшая авиакатастрофа на территории Узбекистана и в истории СССР. Значит, он через 46 минут после взлета, вот набрав высоту 11600, потерял скорость, свалился в плоский штопор, рухнул на землю вблизи аула Кокпатас, рядом с Учкудуком.
К моему большому удивлению, когда я песню помнишь? Учкудук, да, Триколодца. Когда я жил в Узбекистане, я внезапно выяснил, что Учкудук – это по-русски Триколодца. Да, с самолетами была вообще.
Самолетами там дальше полная беда, и в 85-м году в том числе. Ну, судя по непонятным, одна из версий, что экипаж разморило, и они там уснули.
Господи.
И да, и самолет продолжал набирать высоту, терять скорость, надо было там что-то куда-то повернуть руль. Вот. Ну и фактически падение самолета с этой высоты продолжалось 2 минуты 33 секунды. Кошмар. Страшно представить, что эти люди все пережили, конечно. Это ужас, конечно, с 11 тысяч метров, вот тот раз, и в штопор пошел вниз. 13 июля. За один день до моего дня рождения, в 85-м году, мне было 16 лет. Вот, значит, 85-й год, 13 июля происходит, наверное, самый грандиозный живой, обычно про музыки, про музыку в конце, но здесь про это стоит проговорить, происходит концерт Live Aid, который организовывает товарищ Боб Гелдов. Значит, концерт для того, чтобы собрать денег в пользу детей, голодающих в Эфиопии. Значит, концерт действительно необычный, потому что он проходил сначала в Лондоне, потом плавно перетек в Филадельфию, и в общей сложности продолжался там чуть ли не 16 часов. Вот, на стадионе Уэмбли собралось сначала 82 тысячи человек, в Филадельфии на стадионе имени Кеннеди собралось 100 тысяч зрителей, включались туда, значит, в этот концерт музыканты из города Мельбурн из Австралии, значит, Биби Кинг включался из Гааги, из Голландии,
Это были так называемые телемосты.
Это были телемосты, и даже из Москвы включался советский маленький телемост. Там выступала группа «Автограф». Мощная, вот, я посмотрел эту запись. Исполнили они, значит, две песни. Одну я не помню, как называется, а другая точно была «Дайте миру шанс». Она была про то, что за мир, в общем, была наша возможность призвать всех к миру. Но концерт был колоссальный. Там выступило 70 артистов где-то. Выступали все, вот кого можно представить. У меня есть список. Я всех, наверное, не буду зачитывать. Но
группа Queen.
Зачитаю основные. Да, Queen, конечно. Ну, во-первых, открыл это все принц Чарльз. Вот, значит, они все открывали, королевская семья, по-моему, с Дианой тогда уже, он был на ней женат. Все это было очень красиво, и Queen, конечно, там произвел фурор, это было мощнейшее выступление. Но кроме, давайте зачитаю просто, значит, лайнап. Я, правда, многих не знаю, я их там некоторых буду пропускать, но давай по порядку. Status Quo, какой-то Style Council, Boomtown Rats. Это
откуда Боб Гелдов.
Это откуда Боб Гелдов. Adam Ant тогда был такой популярный чувак. In Excess из Мельбурна. Ультравокс, Лауднес из Японии, Шпандау Балет, Бернард Уотсон, Элвис Костелло, The Hooters, Opus из Австрии.
Life is life.
Life is life. Он, наверное, это спели, не знаю. Ник Кершоу, Биби Кинг из Гааги, Билли Оушен, Black Sabbath, Шаде, Run DMC, Sting, Рик Спрингфилд, Фил Коллинз. Фил Коллинз, кстати, молодец. Он после концерта в Лондоне сел на Конкорд и перелетел в Филадельфию.
Там постучал.
Там постучал он, да, вместе с ребятами из Led Zeppelin, кстати, которые ради такого дела воссоединились. Фил Коллинз, Рэйл Спидвагон, Хавард Джонс, тогда был дико популярный новой волны музыки. Автограф, видео из Москвы, Брайан Ферри, Кросби, Стилл и Нэш, Уда Линденберг из Германии, Джудас Прист, Пол Янг, Джордж Торгот и Дестройерс, Бо Дибли, Куин, Дэвид Боуи, Мик Джаггер по видео, Simple Minds, Дэвид Боуи отдельно на сцене, Pretenders, The Who, Сантана, Элтон Джон, еще один Элтон Джон, Кики Ди и Вэм. Вэм – это где
этот Джордж, Майкл.
Джордж Майкл, Мадонна, Фредди Меркьюри с Брайаном Мэем отдельно, Пол Маккартни, дальше Маккартни, Боуи, Пит Таунсенд, Боб Гелдов и Элисон Моэт играют, значит, какой-то. Дальше заканчивается Уэмбли, начинается Филадельфия, Том Петти, Кенни Логгинс, The Cars, Нил Янг, Power Station, Томпсон Твинс, Эрик Клэптон, прилетевший Фил Коллинз и присоединяющиеся к нему Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс, Дюран Дюран, Пати Лабелл, Холли Ноутс, Мик Джаггер, опять Мик Джаггер, Мик Джаггер у Тины Тёрнер, и заканчивается это все совместным исполнением песни, не знаю какой, но такой состав: Боб Дилан, Кит Ричардс и Рон Вуд из Rolling Stones. Ну, в общем, все серьезно. Вот.
По-большому сделали.
Сделали действительно по-большому, масштабная штука, с тех пор, по-моему, ничего такого больше и не было.
Говорят?
Говорят.
Все деньги, которые они зарабатывали для помощи эфиопским голодным детям, так, на них купили оружие. Я так помню.
Нет, они отправили туда. Там
ну, к ним-то никаких претензий нет. Ну, что потом, да, получилось, непонятно. Боб Гелдов вылез
в эфир. Он вылез, да.
В художественном фильме «Стена», который заснял Алан Паркер. Недавно помер, царство ему небесное. Да, хорошие фильмы по пинк-флойдовому произведению «Стена». Он там главного героя,
да,
исполнил,
да, песни. Пинка.
Да, Пинка. Да, песни спел. Но потом как-то быстро смекнул, что есть вещи более занятные, чем кривляться на сцене. Вот увлекся вот этим вот, ну что, пользу приносил.
Да, молодец. Он, кстати, интересно, что он там, значит, когда начали это все показывать, он, ну, там система какая была, что можно было куда-то звонить, и тогда еще не очень была развита, не было ни интернета, значит, куда-то надо было звонить, и, значит, какие-то перечисления вот по телефону сидели специальные операторы, и можно было перевести каким-то образом деньги. В какой-то момент он увидел, что собрали всего около 1 000 000 с небольшим фунтов во время концерта, вышел в эфир BBC и позволил себе тогда немыслимое. Он сказал, ну, возмутился, что так мало. Давайте, ребята, активнее, действительно, народ сразу стал активным, но он произнес в эфире слово «фак».
Прямо... What the fuck? Прямо... Где бабки?
BBC. Это, конечно, вызвало фурор. Вот так было тогда не принято поступать.
Да.
Сейчас.
Да кажется... и сейчас-то не очень произносят, я тебе так скажу.
В эфире BBC.
Да.
Бобу Гелдофу.
Да можно. И в Америке то же самое. Они же это, когда какая-то это, комиссия Кефовера работала там по мафии, где они там. Короче, всех щемили и нашли, допрашивали девку. В Лас-Вегасе есть казино «Фламинго» называется, он в честь ее назван, потому что это была шлюха очень длинноногая, ее фламинго кликуха была, поэтому вот фламинго. Ну, ее там комиссия Сената пытала, а что это с вами там, и вот этот мафиози, мафиозо, сажите вот это, она же задала. Вы действительно хотели услышать, почему? Они со мной сажались, ну скажите, отсасываю я бесподобно. Все схватили за голову, и с тех пор у них все прямые эфиры идут с задержкой, чтобы вот подобного безобразия не было. А за Гелдофом не уследили, наверное.
Но пока, я тебе скажу, наши спортсмены, пока Гелдоф организовал концерт 13 июля, тоже не теряли время, вернее, не терял. 21-летний Сергей Бубко в Париже в этот же день устанавливает свой 5-й мировой рекорд и берет высоту 6 метров, перепрыгивает через 6 метров.
Говорят, только в этом году кто-то выше прыгнул.
Да-да, у него держался рекорд довольно долго, по-моему, 6.15 у него был. Ну, в общем, да. В общем, Бубко, конечно,
был крепок, был
мощный.
Тоже, кстати, удивительный такой вид спорта. Прыжки с шестом. Они там все такие здоровые, прям руки, ноги, там все как надо. Бубко молодец, крепко.
Бубко красавец, да. Да он и сейчас, кстати, огурцом, так на него посмотреть. 14 июля в Люксембурге, в городе Шенген, 7 европейских государств подписывают Шенгенское соглашение. 20 июля происходит очень интересное событие. Олег Гордеевский, разведчик, британский шпион.
Калиброванная сволочь.
Да, да, калиброванная сволочь, завербованная ранее британской разведкой. Он в свое время даже дошел, он исполнял некоторое время обязанности этого самого резидента российской и советской разведки в Лондоне. Угу. Вот, работал в Лондоне. И 20 июля он бежал из Советского Союза очень интересным способом. Кстати, вот тоже здесь, в этом регионе это все произошло. Гордеевский был, считается, самым крупным агентом британской разведки в рядах советских спецслужб после Пеньковского. Гордеевский, да, ну, долгое время работал, но к концу своей карьеры, уже в 1985 году, на него поступила информация от... Не помню от кого, одного из разведчиков, который, очевидно, перешел к нам, что там есть потенциальные проблемы. Гордеевского под видом командировки, значит, для получения важных инструкций позвали в Москву, где стали с ним, значит, беседовать. Вот. С ним беседовали, но я так понимаю, что ни до чего пока не добеседовали. Он потом писал, что к нему применялись психотропные препараты, но он, значит, ничего не сказал. Ну, в общем, выпустили его из специального санатория, отправили работать в Главк. Вот. Но, насколько было понятно, что, в общем, вопрос времени, пока его раскроют, он продолжал работать, но понятно, что уже ни в какую Англию его обратно не отправили, оставили здесь. Вот. И операция по вывозу просто была довольно любопытной. 20 июля за ним велось наблюдение. Он человеком был очень спортивным, очень следил за собой, бегал постоянно. Значит, и вот он вышел на пробежку. Оторвался от охраны.
И убежал.
Убежал, сел в поезд в Москве, доехал до Ленинграда, здесь сел на электричку, доехал до города Зеленогорска. Зеленогорск, да, местный город. Там, значит, в условленном месте он бегом добрался, спрятался в условленном месте недалеко от финской границы за какой-то специально подготовленный камень.
За деревянным камнем.
Да, за деревянным камнем. Значит, за этим камнем стал сидеть, что, в общем, считается довольно серьезным таким маневром, потому что, в общем, вся территория приграничная, естественно, контролируется, везде следят, но все было неплохо подготовлено. В это же время из Ленинграда в сторону финской границы выехали две машины британского посольства, которые, значит, ну, якобы ехали по своим делам. Идея была в том, что, значит, в одну запрыгнет Гордеевский, в другой вывезут его родственников. Не знаю, что там, что с родственниками, неважно. Но Гордеевский ждал этих машин, и идея была в том, что они должны оторваться от наблюдение, которое, естественно, за такими машинами идет, у Гордеевского будет, по-моему, порядка 10-18 секунд, чтобы успеть залезть в багажник. И, значит,
это, скорее всего, какой-то участок дороги, да, где там не просматривается. На всякий случай, кто не знает, все приграничные дороги у нас, они вот такие вот, потому что считалось, что самолет, который заходит на колонну, так ни в кого не попадет.
Ну вот, и интересно, что Гордеевский пока настолько человек был подготовленный и выдержанный, что он, значит, прибыл к условленному камню на пару часов раньше условленного срока. И пока, значит, он ждал, он успел сбегать в местную деревню за пивом, выпить кружку пива, ну,
чтобы не просто так
сидеть. И вернуться обратно. Вот, он благополучно залез, значит, в эту самую,
в дипломатический,
багажник.
В багажник, да.
Ему там было подготовлено алюминиевое такое одеяло с покрытием, чтобы нельзя было просветить там его какими-то приборами, да. Значит, машину остановили на границе, но, значит, у одного там были женщины из английского посольства, какие-то дети, какие-то обкакались, там какой-то памперс, в общем, что-то они с этим памперсом, ну, короче, пропустили, и быстрее, таким образом Гордеевский уехал. Вот так вот ушел.
Предатель Гордеевский.
Пишут, что был серьезный разнос. Вот, да, ну, естественно, прибыв в Лондон, он, соответственно, сдал всех, кого мог, и довольно быстро в сентябре уже 1985 года 25 сотрудников посольства Советского Союза были высланы из Великобритании. Вот, он пишет, что он там знал какие-то секреты Политбюро, но, в общем, как свидетельствуют специалисты, он не был, конечно, допущен никаким высшим секретом, но несколько человек он действительно сильно подвел. Вот, в том числе был задержан один из российских нелегалов в Южной Африке, подвергнут пыткам. В общем, очередной предатель. 14 ноября 1985 года он был приговорен заочно к расстрелу. Ну, собственно, вот так коротенько про...
Да, чисто вот академический интерес, так сказать. Вот некий персонаж Гордеевский, который там сдавал резидентуру, агентуру, то есть тупо людей под смерть подводил, безо всяких вообще там преувеличений и прочее, и которого приговорили к смертной казни. Обрати внимание, вот вражина, которая нагадила там упомянутый Пеньковский, помнишь, другой предатель по фамилии, как его там, Резон, помнишь этот?
Да, да, да.
Под псевдонимом Суворов книжка у него «Аквариум», там вначале кого-то в топку запихивают, в печку там привязав к носилкам запихивают, это якобы предатель Пеньковский, который вот там наши ракетные фигни всякие сдавал, его показательно сожгли в печи, выдумка, конечно, чтобы другим юным разведчикам советским показывать, вот что с вами будет, то есть не надо идеологической обработки, что ты за правое дело, еще что-то, нет, тебя в печку засунут, это такие, так сказать, на Западе представления. Ну, вот этот Гордеевский, приговоренный к смерти, у нас длинные руки, обрати внимание, что-то приговоренного к смерти не убили, новичком не помазали, никому, даже. Хотя он секретов там сдал, мама не горюй, а какого-то Скрипаля дурацкого зачем-то новичком намазали.
Который, кстати, здесь был.
В чем смысл? Сидел, да, здесь отсидел. Чего его здесь не убили? Зачем? Замочить, да. Почему его в пьяной драке, там, я не знаю, обиженный гомосексуалист на зоне не поцеловал там хотя бы?
Да, мог быть, до зоны не доживать.
Да, на пику посадив и еще чего-нибудь, за каким бесом куда? Вот этого настоящего гада, которого приговорили к смерти заочно, этого почему-то не убивают. Я, кстати, недавно совершенно читал с ним какое-то интервью, не знаю, там сильно старое, не сильно, на дату не смотрел, где он горевал по поводу материального положения.
Тяжело.
Ну, зачем ты это делал-то, вопрос. А он там объясняет, что вот у меня там, да, я в отдельном домишке живу, но домишко-то, посмотрите, никакой. И денег-то тут вот никак вообще, мечталось-то неведомо о чем там.
Нет,
Майами, яхты.
Он в своих, значит, после того, как он прибыл на землю Великобритании, он сказал, что он делал это для того, чтобы все это делал для того, чтобы спасти мир от ядерной войны, раскрыв подлые замыслы советского высшего руководства, которое хотело напасть на западный мир как раз вот в 85-м году.
Да, уже этим... был на низком старте стоял. А та, значит, та сторона не подлая, это светозарные джедаи, да, они только добра всем хотят. Как можно быть таким? Это тоже, кстати, если он
Ну, разведчика трудно заподозрить в том, что он не врет, с одной стороны, но с другой стороны, тоже наивный чукотский юноша, вот там вот хорошие, а я вам плохих сдам. Какие же они плохие? Все плохие, если на то пошло, и ты несешь службу в таких местах, просто обязан такие вещи осознавать.
Ну, не семью же к нему... слаб человек.
Да, семью же к нему потом вывезли.
Семью вывезли, да, довольно да, быстро, но да, вовне перестройки отпустили семью к нему. Да. Да,
то есть, может, гуманные... Тоже показатель. Что-то их не отравили никак. Да. Странно. Как. Ну, отдел отравлений, вообще я заметил, в последнее время из рук вон плохо работает.
Не очень работает, это правда.
Пора расформировать.
Красивое просто событие, я не могу не сказать. В 40 милях 20 июля, в 40 милях от побережья Ки-Уэста, штат Флорида, искатели сокровищ обнаружили испанский галеон Нуэстра Сеньора де Аточа, затонувший в 1622 году. Подняты монеты и серебро на 400 миллионов долларов.
А? Нуэстра Сеньора – это фактически Нотр-Дам.
Нуэстра Сеньора – это Богоматерь. Да, Аточа. И, наверное, Аточа. Место такое.
Санта-Мария Гваделупская.
Да-да-да.
Вот это такое.
400 миллионов.
Нехило. Мое почтение. Да. Это еще закрытили половину, наверное. Я уверен. Наверное, спустившись на дно, 10 сундуков оттащили в сторону, чтобы потом поднять.
23 июля 1985 года на боевое дежурство поставлены первые ракеты «Тополь». Первый подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой на самоходном автомобильном шасси. И это, да, такой привет нашим западным друзьям. А продолжаем дальше. Сейчас несколько дат, несколько вещей еще скажу. 26 июля интересное событие. У берегов Антарктиды ледокол Владивосток освобождает из 4-месячной ледовой блокады научное судно дизель-электроход Михаил Сомов. Я, честно говоря,
это целая эпопея с Михаилом Сомовым.
Я что-то пропустил.
Целая эпопея была, как к нему там шли его спасать, выручать, там все серьезно.
Мне казалось, что это какие-то все из каких-то 50-х годов, 30-х челюскинцев.
Ну, с одной стороны, да, но теперь обрати внимание, кстати, какое его вроде из Антарктиды, нет, откуда его вытаскивали?
Антарктиду.
Из Антарктиды, да, но обрати внимание, то есть вот все вот эти вот, которые в перестройку нам объясняли все эти дурацкие коммунистические проекты, я три помню самых дурацких, это Северный морской путь, особо дурацкий, никому не нужный. Бам,
бам, да.
Полная дурость, и переброс воды из северных рек в Среднюю Азию. Теперь, как мы знаем, Северный морской путь – это вообще приоритетная вещь, потому что там, я не знаю, на две недели…
Сложная, правда, но да.
На две недели быстрее в Европу грузы из Китая можно привезти, это раз. Если поедешь в город Мурманск, там как от города отъедешь, там вот упомянутые тобой ракеты «Тополя», они в чистом поле стоят, ни от кого не прячешь. Ну, смотрите, что у нас есть, это полезно для осознания. Закладывается ледокольный флот. Мы, говорят, уже на втором месте за Южной Кореей. Ну, такой упадок у нас, ну, не считаешь, мы уже на втором месте за Южной Кореей по производству этих гигантских кораблей. И ну вот в Крыму воды нет. Так получилось, что Украина перекрыла канал, и, в общем-то, ее где-то надо брать, эту самую воду. И многие уже почесываются, как вот там, если из Лены и Енисея немножко отвести, было бы неплохо, наверное. И даже, я бы сказал, интересно. Странно как-то получается. А я бы еще, извини, вдогонку сказал бы, был такой писатель, я забыл, Владимира фамилию забыл. Книжка под названием «Трудно отпускает Антарктида». Это практически, ну, не из разряда, конечно, Куваева, территория там-то совсем, так сказать, мега, а вот «Трудно отпускает» Санников, Владимир Санников. Отличные книги, кому интересно. Не как художественный фильм «Нечто», где на полярной станции Макмёрдо все с огнеметами сидят, там советская полярная станция, очень интересно, очень, как там на холоде люди живут, как ученые там это общаются и все такое, очень хорошее, рекомендую, да.
27 июля 3 августа в Москве открывается 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Я должен сказать, что я его помню, но я помню, что я его не помню. То есть ничего не строилось специально к этому фестивалю, как-то нельзя сказать, просто что это было.
Привезли, да.
Да, привезли каких-то людей, их даже не особо было заметно. Хотя вот я как раз был тогда молодежью в самом прямом смысле слова, как-то мимо нас это все прошло, но это была не Олимпиада однозначно, даже близко по масштабам, и даже, как говорили, значит, ветераны, не фестиваль молодежи и студентов, в каком там году был, 57-м, что ли, вот тот или 59-м предыдущий.
Я и про то, и другое, у меня в памяти только одно, что говорили, что там были какие-то дикие вспышки венерических заболеваний.
Ну,
то
как
есть,
без
вот
этого?
Привезли, привезли из-за кордона, и вот такое безобразие случилось.
Но про тот даже и вспомнить-то нечего. В общем, там
только название.
Толком ничего, да, и, собственно, не произошло. 29 июля Михаил Сергеевич Горбачев делает важное заявление. Он заявляет о том, что Советский Союз прекращает в одностороннем порядке ядерные испытания, любые ядерные взрывы. Таким образом, он готовит почву к своей поездке за рубеж. Дальше он соберется в Женеву и в Париж встречаться с Миттераном и прямо с самим Рейганом в Женеве. Вот, страшным человеком, потому что Рейган на тот момент – это так, как мы у них империя зла, а он у нас персонализированный.
Ну, самый зло. Ярый антисоветчик.
Это ярый антисоветчик. Да, ну вот об этом, значит, мораторий объявляется, он объявляется до 1 января 1986 года и будет оставаться в силе, даже если США не откажутся, то есть вот такой вот красивый жест.
Они не отказались.
Они, по-моему, не отказались, да.
Испытания у нас проводили в Казахстане, ну, то есть тогда, как мы помним, это была единая страна. Вот. Испытания проводили подземные. То есть изначально там что-то взрывали на свежем воздухе, как и все остальные, что характерно, но потом строго под землей. Они полезные. Говорят, я не сведущий, так сказать, но говорят, что они нужны были до тех пор, пока они придумали какие-то мегакомпьютеры, которые способны там якобы что-то просчитывать, ядерные реакции. Тогда компьютеров не было, и надо было взрывать. Взрывать? Надо, это необходимо для разработки новых видов оружия, потому что в пустыне Невада все взрывали гораздо интенсивнее, в больших объемах, и вообще атомные бомбы придумали американцы, а мы их всю дорогу догоняли, вынужденно просто. И еще нам везло, что отмороженный Никита Сергеевич ловко врал. Когда там нашу царь-бомбу жахнули на новой земле так, что взрывная волна трижды оббежала вокруг земного шара, а Никитка тут же нагло заявил, что мало того, что так жахнуло, у нас есть средства доставки, которые довезут вам в любую точку планеты, будьте готовы, нашу вот такую бомбу и не одну. Средств доставки не было, что характерно, но люди вынуждены были верить, и вот это вот в одностороннем порядке прекращать. Я не знаю.
Ну, он,
это собственно... все равно, что вот здесь подразделение раз в неделю выезжает на стрельбы и лупит из всего, чего только можно, а наше подразделение, оно вот не будет ездить, мы за мир. Это неправильно, категорически неправильно.
Ну, он готовил почву для того, чтобы налаживать отношения с Западом, это был скорее дипломатический ход, а еще, по-моему, в сентябре он отправится на вот эти вот встречи. Об этом мы тоже поговорим.
Ну, у нас-то это, как известно, у нас уже постзнание. Мы знаем,
да,
чем все это закончилось.
Мы понимаем, чем это закончилось, но тогда он видел все по-другому. Тогда надо напомнить, что с точки зрения отношений наших с США и западными странами, там был просто полный пиндык. Это еще память о сбитом Боинге не стерлась. И
все было плохо, да.
И ракеты, и першинги в Европе, и вот это все. И, в общем, это фактически такой апогей холодной войны. Пожалуй, он был, наверное, в 83-84 году, но в 85-м фактически, вот, если мне действие Горбачева, все продолжалось. Вот, ну, делал, что делал. Интересную я новость нашел из США, странную. 2 августа в городе Новый Орлеан состоялось мероприятие для местных, значит, у них там есть эти самые бассейны в Новом Орлеане, ну, такие рекреационные центры, в которых есть бассейны. У них есть сезон, они, я так понимаю, это закрытые бассейны, и они в конце июля они закрываются на профилактику. Сезон заканчивается. Вот. Ну, и, наверное, я не знаю, там люди идут в море купаться или куда-то еще. Есть в Новом Орлеане море, по-моему, есть.
Конечно.
Вот. Значит, это... И они устроили вечеринку по поводу того, для спасателей, которые работают в этом бассейне, lifeguards, да, которых это профессия. 200 человек этих лайфгардов собрали. По поводу того, что впервые в истории Нового Орлеана вот этот вот сезон бассейнов прошел без единого утонувшего. И, естественно,
утонули охранники.
Утонул на этом мероприятии. Нет, утонул не спасатель, а один из гостей, но забавно, что 200 спасателей отмечали это событие в одном из бассейнов. И как это, вот я не знаю, смешно или грустно, но один человек утонул таки. И это было большое событие. Они, естественно, там пресс-релиз заявление, что вот как же так, что впервые у нас события, что весь сезон им прошли хорошо, а тут какой-то человек.
Ну, это вообще страшная вещь. То есть человек в воде, то есть особенно если много народу, то это ж там буквально секунды какие-то, чтобы захлебнуться-то. Ты где-то там в уголочке хрюкнул, и все. Я помню, приехал в Таиланд, не успели выйти на пляж. Слышу, кто-то по-русски орёт там: спасите, помогите. Ну, там эти спасатели рядом, тайцы. Я бегом туда, там вон человек тонет. У них эти аквабайки, они туда. Оказался казах. Держась за сердце, мама родная, я только прилетел, полез купаться, чуть ногу свело, чуть не утонул. Спасибо, вы меня выручили. Вот так. Это не шутки.
Да, это не шутки, однозначно. Особенно когда большие волны. Я был свидетелем, как человек утонул, правда, вдалеке. Пошел. Вот, ты знаешь, и большие волны, некоторые люди идут купнуться.
Прикольно же.
Да, это было в Корее, на острове Чеджу. Вот, и действительно утонул турист. Вот прямо на наших глазах, но он там довольно далеко был.
Печально.
Мы стояли на балконе, у нас что-то исчез, потом тоже там шум, паника. К вопросу о катастрофах. Действительно, 80-е период огромного количества авиакатастроф, 2 августа авиакатастроф, не только у нас, они происходили, надо сказать, в Далласе, штат Техас, погибает в авиакатастрофе самолета Lockheed 10-11, погибает 137 человек. При заходе на посадку микропорыв ветра, и самолет врезается в водонапорную башню. 29 человек, правда, выжило, но все-таки тоже действительно страшная вещь. Япония набирает первых людей в отряд космонавтов 7 августа. 12 августа авиакатастрофа уже в Японии. Это одна из крупнейших уже авиакатастроф вообще в истории. Разбивается, значит, Боинг 747, огромный, погибает 520 человек. Это самая крупная катастрофа одного самолета в истории. То есть, если не два столкнулись, а один. Там у него оторвался хвост в полете. Значит, хвост оторвался по причине того, что техобслуживание, когда проводили, не буду сейчас вспоминать, там, какую часть вот этого хвостовой штуки они там переваривали, он там когда-то обо что-то ударился. В общем, вместо 3 рядов заклепок сделали 2. И со временем, значит, вот это все, и прямо в полете у самолета, взлетевшего, отрывается хвост. То есть просто вся хвостовая часть улетает. Пилоты, значит, пытаются, значит, ну, каким-то образом. 30 минут они рулили, но врезались в гору.
Обалдеть.
Значит, несколько человек выжили, 4 человека выжили. Я смотрел, кто знает, есть такая серия расследования авиакатастроф, по-моему, канадская или что-то. Вот посмотрите, вот особенно про это, конечно, страшная история. Они не поняли, что у них там произошло. Ну, там они воссоздают это все, там расследовали это все очень долго, что, как хвост улетает просто у самолета. Вот, оказывается, вот так вот. То есть, халатность техобслуживания.
В авиации служил, для меня было большое открытие. То есть, вот когда на самолет, у нас транспортные были, Ил-76, когда на них смотришь, вот он едет там, знаешь, по рулёжке, и у него крылья там так... Там ход, ну, я тебе боюсь наврать, ну, метр, может быть, он там ими шевелит.
Машет.
А он же, между прочим, железный, то есть металлический, и вот эти шевеления, они, как мне кажется, даром для конструкции не проходят. И да, там все время что-то где-то лопается, там все время трещины, и граждане, так называемые доработчики там с завода самолеты Ил-76, что характерно, собирали в Ташкенте. Вот. Они это дело, вот он прилетел, инженеры военные его обследуют, дальше там Гаврила и Хомяк заклепать его. И там, с одной стороны, специальная поддержка, которую держит, заклепка, пистолет пневматический. Я как раз воздух поставлял для пневматических пистолетов, и его там заклепали. Все время сокрушались, что вот на Западе-то там все не так. На Западе, как ты знаешь, вообще все не так.
Там все не так.
Там вот этой вот фигни нашей, вот это вот там возня, а там у них в авиации есть термин, есть белый подход. Это когда ты руку суешь куда-то там, и она в трех суставах должна изгибаться. А есть черный подход. Это когда в четырех. В связи с тем, что в самолете все очень-очень плотно, там подлезть, ну, до некоторых вещей пол самолета надо разобрать, чтобы это. И вот возясь там с этим туда-сюда, проклиная все на свете, эти доработчики друг другу рассказывали, что на Западе это все не так. Там вот Боинг треснул, там сразу вот панель открутили и новую вставляют. Вот, вот без этих ваших заклепок там. Нет, которых два ряда вместо трех, да. Там вот все замечательно, все красиво. Нет, не все красиво и не все замечательно. Ну, не хвост красиво, оторвало, да. Это постараться надо.
Ну, вот тема авиакатастроф. Август, кстати, видишь, и тогда был такой тяжелый месяц. 22 августа пожар на авиалайнере в аэропорту Манчестера. В Великобритании 55 человек погибает. 23 августа катастрофа Ми-8 уже у нас. 25 августа катастрофа в аэропорту Оберн-Льюистон. Там погибает Саманта Смит, про которую мы, помнишь, подробно рассказывали. Посол доброй воли между США и СССР, которая приезжала в Советский Союз. Тоже книжку приносил.
Да.
Да, Саманта Смит тоже погибла в катастрофе. Она как раз возвращалась, это пересадка. Была, она снималась, стала популярной, снималась в английском каком-то телевизионном шоу и вместе с папой возвращалась к себе обратно в штат Мэн, где они проживали, вот, и погибла тоже в авиакатастрофе.
Про пожары это отдельно страшно, то есть, ну, сейчас вот всякие ролики там массовые есть, помнишь, там когда какой-то самолет у нас недавно горел. Многие граждане не знают, но в самолетах, в больших, в том числе в этих, в пассажирских, керосин. Они на керосине летают, не на бензине. Керосин наливают в крылья, то есть баки у него расположены в крыльях. Вот самолет Ил-76, например, по-моему, 90 тонн керосина наливают. И если это загорится, как ты понимаешь, там мало не покажется никому вообще.
Едем дальше. Я думаю, мы сейчас дойдем бодрым темпом до конца. 1 сентября экспедиция на американском исследовательском судне «Кнор», как суп бульончики, обнаружила затонувший в 1912 году пассажирский лайнер «Титаник».
О!
Да.
Ну, «Кнор» – это на самом деле разновидность корабля викингов, наверное.
А, да?
Так названо в честь их.
А суп в честь чего тогда называется?
Фамилия, может.
Да, «Титаник» найден.
«Титаник», а к нему спускались советские глубоководные аппараты «Мир». Этот самый Камерон на них вроде как нырял, снимал.
Угу. Продолжая серию, ну, это не совсем авиакатастроф, но тем не менее сбит гражданский самолет афганских авиалиний Ан-26 4 сентября с помощью ракет земля-воздух погибает
«Стингер».
«Стингер» 52 человека. В сентябре же Соединенные Штаты объявляют о введении частичных экономических санкций против ЮАР за апартеид. Вот как раз с 13 сентября высылает Великобритания российских, советских, вернее, дипломатов. Советский Союз высылает по делу Гордеевского. Советский Союз в ответ высылает британских дипломатов.
Правила хорошего тона говорят, что надо столько же выгнать.
Да.
Тем более разведчиков святое все знают, дело. Кто там кто.
Интересное событие в Китае. 16 сентября 10 членов Политбюро и 64 Центрального комитета, члены Центрального комитета Коммунистической партии Китая уходят единовременно в отставку. Сознательно, чтобы освободить место более молодым руководителям. Работает. Никаких тебе вот этих вот подключений. Все, встали.
Почин.
Всем спасибо.
Почин рабочих депо Москва сортировочная.
Все свободны. 19 сентября. Землетрясение силой 8 баллов в Мехико. 9 тысяч человек погибает. 30 тысяч человек ранены. 95 тысяч лишились жилья. Еще одна катастрофа. 25 сентября. Ан-12 под городом Харьков погибает, ну, транспортный самолет, а что-то они везли груз, какой погибает 9 человек. 27 сентября назначается новый председатель Совета министров Советского Союза Николай Иванович Рыжков, человек в высшей степени достойный, особо, кстати, потом впоследствии отличившийся как раз в Армении во время землетрясения.
Про самолеты, про военные самолеты. У нас обычно ходили стойкие слухи, ну вот, например, если война, у нас учения регулярно бывали, вот если война, то, ну, во-первых, нам объясняли, что ядерные удары в первую очередь наносят по аэродромам, чтобы ты вы, поскольку у нас там гвардейцы-десантники, чтобы вы их никуда не везли, мы сейчас тут вам взлетную полосу и самолеты-то покрошим ядерным зарядом. Но, типа, если этого не произошло, то по тревоге мы мчимся к самолетам, нашу спецтехнику, аэродромное обеспечение грузят в самолеты. Там специфически, то есть на машине заезжаешь, у нас там ЗИЛы 131 были, заезжаешь внутрь, это опасно. Техника Кондрат может хватить от искусства 18-летнего водителя, который заезжает. Тем не менее,
Галкин, король дорог, говорит.
Заезжаешь на машине, там на этом на бензобаке был нарисован специальный крестик, стоял, что центр тяжести автомобиля, он вот тут при определенном там этом количестве керосина, бензина налитого в машину, вот вот здесь вот центр тяжести. Заезжаешь, техник тобой руководит, что останавливаешься, ты вот тут. Дальше там специальные гнезда в полу, в которые вставляются специальные цепи, цепи за мосты тебе машину, ну они там не цепляются, а просто внахлёст. Дальше они там со страшной силой закручиваются, чтобы машину там притягивает, она мертво там стоит, их там две или три, две, по-моему, влезали. Ну мы не летали с машинами, но привязывать их было надо время от времени. То есть оно как это моряки говорят, принайтована, так сказать, как следует, она никуда не сдвинется. А причина аварий военных самолетов – это когда в городе Ташкент мы погрузим помидоров, много ящиков, а потом, значит, ринемся на взлет, и когда самолет, вы же взлетаете специфически, и когда самолет, задрав нос, пойдет вверх, то помидоры поедут назад. Соответственно, центр тяжести смещается, все уползло на хвост, и все это сразу падает.
Хорошо, двигаемся дальше. Михаил Сергеевич Горбачев 2-5 октября прибывает во Францию и после этого отправляется в Женеву встречаться с Рейганом. Но если коротко, значит, интересно, что Горбачев в то время отрабатывает тактику, когда он, значит, вот за рубежом, внутри он такого не говорит, а за рубежом в разговорах с Миттераном или с Рейганом он совершенно спокойно отвечает на сложные вопросы прессы, вот в пресс-конференциях, о диссидентах и так далее. То есть как бы он использует такую тактику, когда он говорит что-то там, чтобы вот услышали здесь. Здесь вот он этого не говорит. Но встреча с Миттераном и с Рейганом, эти встречи нельзя назвать удачными. Они как-то Горбачева не очень поняли, чего он хочет. Он хотел разрядки, дружбы, и сказал, что вот я что-то, вот вы же видите. Те отнеслись очень сдержанно, и Миттеран, и Рейган, да, и Горбачев был откровенно разочарован. Но он сказал, что Соединенные Штаты не готовы к конструктивному диалогу, они не готовы говорить по существу, ну и так далее. То есть вот эта первая встреча Горбачева, это была практически первая серьезная поездка за рубеж, она была, ну так скажем, не по его вине, скорее всего, а по их вине, они, конечно, с некоторым подозрением отнеслись, да, к такому порыву. Вот, и, в общем, никаких демонстративных жестов и даже видом, собственно, ничего, никакой дружбы и любви к Михаилу Сергеевичу не показали, но потом все, как мы знаем, сильно изменится.
А я бы тоже вдогонку к этому сказал. Ты знаешь, что почему они так отреагировали? А потому что у большевиков-то все решала коммунистическая партия, и никакой сельской самодеятельности никогда не допускали. То есть это вот решено вот так, и говорить ты будешь вот это. А данный персонаж проявлял личную инициативу. То есть для них это было непонятно сперва, что это такое. И такого никогда не было, и вдруг на ровном месте. А потом, когда прорюхали, что это вот личные инициативы, ну, то я уже там действовали есть совершенно по-другому.
Я, ты знаешь, не знаю, что личного, но он, нет, он с членом Политбюро это, конечно, обсуждал. Более того, есть даже протоколы их встреч, где он, собственно, рассказывает о том, о чем вот мы будем там говорить, давайте мы им предложим. И потом сетуют на то, что вот мы как бы, вот, так сказать, они как-то не очень. Вот, поэтому они там обсуждают это все, и там тоже разные точки зрения. И есть, кто-то говорит, что надо нам, так сказать, вот выдерживать. Это интересно, на самом деле, их не очень много этих документов я нашел. Они есть, но там обсуждение такое. То есть, мы, конечно, должны им, так сказать, предложить, но при этом показать твердость. То есть там нет такого, во всяком случае, в этих обсуждениях нет такого однозначно, ну, давайте мы сейчас тут расставим, так сказать, все
соглашательства,
покажем все возможные готовность ко всему. Нет, там такое с одной стороны, мы как бы вот, а с другой стороны, мы все равно. Но тем не менее, вот не знаю, разочарование было. То есть, вот именно по приезду было сказано о том, что Рейган не готов вообще ничего обсуждать, и вообще, что это вообще за президент такой. Ну, дальше будет по-другому. Продолжим. Интересное время, 85-й год, это время не только авиакатастроф, но еще и международного терроризма. 7 октября палестинские террористы захватывают круизное судно в Средиземном море, погибает один пассажир, после этого они сдаются египетским властям. 10 октября американские истребители перехватывают самолет, который перевозил террористов из Египта в Тунис, и заставляют его приземлиться на Сицилии. Красиво, в общем-то. Президент Египта Хосни Мубарак обвиняет США в пиратстве. Очередная авиакатастрофа 11 октября под Кутаиси. В Грузии вообще постоянные какие-то там катастрофы у них. Як-40, 14 погибших, ошибка диспетчера при плохой погоде. В ноябре, 5 ноября, москвичам будет приятно, открывается в Москве при участии Михаила Сергеевича Горбачева лично памятник Ленину на Октябрьской площади. Вообще интересный факт. Памятник стоит до сих пор на месте. Там Ленин в таком пальто как-то. Вот он такой большой, такой красивый. Но интересен он тем, что на всех практически, во всех городах на Центральной площади, ну или где-нибудь близко, памятник Ленину был. А в Москве, собственно, никакого памятника Ленина вот такого не было. То есть, был памятник Ленину в Кремле, где вот он, значит, так сидит. Сейчас он уехал оттуда. Мы тоже об этом говорили. Он находится в горках сейчас. А вот такого вот какого-то большого грандиозного памятника Ленину в Москве, как вот у вас на Финляндском вокзале, у нас такого не было. И вот только в 85-м году он, собственно, появился, причем сделали его на Ленинградском заводе «Монумент скульптуры».
Всё я лучше, там рядом жил.
Все лучше, как обычно.
Это же в советском искусстве это была отдельная отрасль изготовления разнообразных Лениных. Проходил под двумя кличками среди творческих работников либо Лукич, либо Кузьмич. Лепил Лукича. И что характерно, вот эти вот сказки, я там никогда ни с кем не сотрудничал и прочее, самые выгодные государственные заказы, а кто там Ленин, не Ленин, или Леонардо да Винчи, абсолютно без разницы. Так. Самый большой, кстати, из тех, кого я видел, это в городе Улан-Удэ. Там такая огроменная голова Ильича стоит.
Хорошо, да, Улан-Удэ, кстати, хорошо сделано. Без дураков, кстати, отличный, интересный, да, интересный экземпляр. Так, ну что еще из интересного? Так, 10 ноября в Москве заканчивается матч на звание чемпиона мира по шахматам. Гарри Каспаров становится самым молодым в истории чемпионом мира.
И тут тебя перебью, что тогда, вот когда вот это вот происходило, Каспаров, когда появился, он так всех очаровал. Это вообще. Анатолий Карпов, он все время был какой-то с немытой головой, был так казалось. Да. У него был такой чубчик странный наискосок, да, и неприятный голос. И вот тогда какое-то общественное мнение, что вот Карпов какой-то он, как это сейчас говорят, совок. А Каспаров такой открытый, он такой молодой, такой перспективный. Прошло, я не знаю, сколько там, уж 40 лет. Оказалось, все с точностью да наоборот, это правда. Анатолий Карпов настоящий человек, мужчина, спортсмен там и все такое, а Каспаров не совсем, да, как обманчиво внешность.
У них до этого был довольно долгий матч, который начался еще в 84-м году и закончился, по-моему, там то ли долго шел, рекордное количество побед, потом прервали. Вот. Но, значит, оба не хотели прерывать, но там был, значит, президент Федор Компоманос, который, значит, этот матч прервал. Мы, по-моему, об этом тоже уже говорили. Но, тем не менее, вот решили переиграть, переиграли. Каспаров довольно легко победил. Я по тем временам помню, что мы сейчас бы это назвали пиаром. Был такой мощный пиар вот этой партии шахматы, этого матча. Это было событие, это было на первых страницах спортивных новостей. Я помню, показывали, какой Карпов действительно, Каспаров молодой и спортивный, как он лихо играет в футбол. Вот я помню показы, и про него было довольно много. То есть, на него явно, ну, как мне казалось, действительно ставка делалась, и действительно симпатии многих людей были на стороне именно Каспарова. 13 ноября
1986... Кстати, Аптечков, ты помнишь, у него настоящая фамилия Вайнштейн,
да,
который в тюрьме сидит.
Его, кстати, опять же, про евреев я-то не очень понимал. Каспаров назывался уроженцем города Баку.
Да.
И, в общем, я даже не задумывался, кто он там
по национальности. Никому никакого дела вообще было. И что с того? А кто остальные шахматные чемпионы? Там с евреями тоже полный порядок.
Ну, да, я просто помню, что Каспаров, он из Баку, ну, окей, там из Баку, наверное, Азербайджане. Ну, как-то так. Даже не то, что вот не было мысли особо на этот счет.
Да, да.
Вот, это уже потом стало понятно. Вот, но не хочется никого обидеть. Ладно, 13 ноября 1985 года умирает Александр Иванович Покрышкин, легендарный летчик АС, который первым в истории сбил 50 самолетов противника, потом и больше.
Это, кстати, многие не в курсе. Известный интернет-мем про гомосексуалистов «Ахтунг», он происходит как раз от Покрышкина. Во всех историях про Покрышкина, да, все эти немецкие крики «Ахтунг, Ахтунг, в воздухе Покрышкин», да, оно просто в крови и в плоти. Поэтому, когда в интернетах заходила речь про гомосексуалистов, тут же поднимался крик «Ахтунг».
Ну, собственно, да, вот я немного перепутал. Вторая встреча все-таки в Женеве, вот 19 ноября Рейгана и Горбачева состоялась.
Угу.
Не сразу после Митерана, это отдельная была встреча, был саммит. Они встречались сначала в составе делегации, потом лично. Но, собственно, я все уже сказал. Это была первая, наверное, встреча, она была важная, но пока Рейган, как и Митеран, Горбачева, в общем, встретил с осторожностью. 20 ноября компания Microsoft выпускает первую версию операционной системы Windows.
С ума сойти.
1985 год. А мы на это отвечаем запуском первого участка Горьковского метрополитена. Кто кого? Никто никого. А вот еще, да, про терроризм надо сказать. Очень много террористических актов. И особенно отличается террорист по имени Абу Нидаль. Это такой самый главный был террорист до Усамы бен Ладена. Группа террористов во главе с ним захватывает и египетский самолет Афины Каир. Самолет посажен на Мальте. 60 заложников погибает при штурме самолета отрядом «Командос» Египта. Рональд Рейган 26 ноября продает права на свою автобиографию за 3 миллиона долларов. Это рекорд. В декабре, кстати, мы об этом не упоминали, но в декабре начинается работа над операцией, разрабатывается и начинается операция под названием, которая будет длиться несколько лет, «Лесополоса». Это операция по поимке маньяка-убийцы, которым окажется потом гражданин Чикатило. Он большую часть своих убийств он совершил в 1984 году, там, по-моему, порядка 12-13 убийств девочек, в основном маленьких. В 1985 году он убивает двоих, в 1986 он вообще встанет, так сказать, на стоп, но поймает его только в 1990. Но это была первая операция, это впервые, значит, в 1984 году, к концу года, они все-таки догадались, ну, правильно говорить, догадались, не догадались, потому что там же было много людей, там что-то кого-то там чуть не расстреляли, потом кучу, значит, психически не здоровых людей, которые сознались, осудили по этим преступлениям, но в результате все 26, по-моему, к тому времени эпизодов были объединены в одно дело, и, значит, началась масштабнейшая операция, которая длится, еще раз скажу, несколько лет по контролю, прочесыванию, там, поиску, который все-таки результатов быстро не дал, но, тем не менее, это вот довольно серьезный шаг.
Ну, тут это люди все время там отринем, так сказать, кого там неправедно осужденный, там ни за что задержанный и всякое такое. То есть тут следует понимать, что Чикатило – это не уголовник. Это только в книжках про Шерлока Холмса. Лопом убийца. Это только про Шерлока Холмса так бывает. Любая нормальная оперативная работа – это в первую очередь работа с осведомителями. То есть, если человек уголовник, имеет уголовное прошлое, судимости и прочее, то у него есть круг, в котором он общается, в который внедрена агентура,
завербовано там, и ты, сказать, понизу, о чем говорят, ты все это слышишь, знаешь, там у тебя есть разные подходы. Чикатило не уголовник, он ни с кем не общается. Найти такого человека, если он проявит сообразительность и изобретательность, найти такую очень, особенно в те времена, когда никаких интернетов, да, никаких там анализов толковых, ничего нет, очень и очень сложно. И это, в общем-то, результат крайне серьезной, очень хорошо.
Ну, я возьму есть цифры по этой работе. Понятно, что операция, то есть не сделать операцию, которая месяц там длилась, она это скорее. Как правильно назвать ли это операция? Это скорее даже целая структура была создана, которая это как бы, что это, не знаю, там вот система лесополоса. Вот за все время операции на причастность к серии убийств было проверено. Сейчас внимание, более 200 тысяч человек. Попутно раскрыто 1062 преступления, включая 95 убийств, 245 изнасилований, ну и так далее. Накоплена информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями. На спецучет поставлено 5845 человек. Проверено 163 тысячи водителей автотранспорта. Даже использовались там впоследствии военные вертолеты, которые патрулировали, значит, места, возможные, где подобные преступления совершались. Ну, в общем, масштаб серьезный. Ну, это, конечно, за несколько лет. Вот. Но тем не менее,
тут, конечно, чисто для примера, что по отравлению Лёхи Навального, мифическому, как я считаю, вот на старте 230 человек опрошенных. То есть, в общем-то, работа милиции, полиции – это не прыжки по крышам с пистолетами, с погоней там, и стрельбой. Нет, это разговоры с людьми. Ну, попробуйте, да, вот опросите такое количество. Ну, это вообще из ряда вон. Это космического размаха операция. С ума сойти. Даже не слышал, что так много.
Да,
ну, ну вот, и в плане, ну, кого там задержали, это же, знаешь, это как в городе, давайте объявим план перехват, как говорили в одном известном фильме, сразу подготовьте сообщение, чтобы план перехват результатов не дал. Но, тем не менее, просто останавливая машины, это сразу горы оружия, кучи угнанных автомобилей, граждане в федеральном розыске, там одно, другое, пятое, десятое, все это как лавина, знаешь, там сходящая. Такое количество, казалось бы, непричастных к этому делу еще совершенных преступлений раскрывается.
Да? Свет. Да. Тысячи. 12 декабря. Плавно мы в декабре. Авиакатастрофа еще одна американского самолета в Ньюфаундленд, это или канадского самолета, да, конечно. Даглас DC-8, 256 человек погибают, американские миротворцы, солдаты, возвращающиеся из Синайского полуострова, крупнейшая авиакатастрофа в истории Канады. 16 декабря тебе понравится, в Нью-Йорке в перестрелке убиты два главаря мафии, Пол Кастеллано и Томас Белотти.
Я бы не сказал, что в перестрелке, а просто пристрелили.
Ну, да, собственно, да, наверное, обратно-то они не успели пострелять. 19 декабря угон Ан-24 в Китае. Тоже, кстати, интересный инцидент нашего самолета. Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» захвачен одним из пилотов. Интересно, что угонщиком был второй пилот, 33-летний Шамиль Гаджи Аглы Алимурадов, азербайджанец. А первым пилотом был 36-летний Вячеслав Сергеевич Абрамян, армянин.
Но они вот она, дружба народов.
Не на почве этого они, значит, естественно, все это сделали, но Алимурадов был недоволен отсутствием, значит, карьерного роста, то есть чисто производственные причины, но в Китае на это не обратили внимание, ему дали 9 лет.
Надеялся пойти на взлет в Китае.
Да, там не оценили, в Харбине, значит, его на 8 лет его приговорили. В Китае в 89-м экстрадировали в Советский Союз, где ему еще добавили 5 лет. Вот, ну, в общем, так. 24 декабря – важное событие в жизни, и, наверное, все сторонники, так сказать, демократических ценностей должны этот день отметить. 24 декабря 1985 года Борис Николаевич Ельцин занимает должность первого секретаря Московского горкома Коммунистической партии Советского Союза.
Да, тоже я все-таки все время буду обращать внимание, что это коммунистическая партия была.
Это коммунистическая партия, да, это да. Член Политбюро, это серьезно.
Да, да.
Борис Николаевич.
И это тоже показатель того, что эта самая коммунистическая партия точно так же, как экономика страны,
катилась известно куда. Точно так же и коммунистическая партия была тяжело больна и от этого уже и не вылечилась.
В то время они все еще, в общем, были настроены на... Тогда еще не было никакой демократизации, ничего такого не было. И Борис Николаевич тогда был, в общем, честным партийцем.
Не справились с кризисом. Ни один не справился. Да. Нет.
27 декабря боевики террористической группы того же самого Абу Нидаля, это очень известный теракт, открывают одновременно огонь по пассажирам около стоек регистрации в аэропортах Рима и Вены. Из автоматического оружия погибает 18 человек и 120 человек ранено.
Обратите внимание, это в западные аэропорты раньше можно было прийти,
да, можно было
с автоматами зайти. И затеять там стрельбу.
Да. Абу Нидаль вообще это, ну, это палестинский террорист, и, как я уже сказал, был до Усама бен Ладена самым опасным террористом мира. И вот интересно, он создал свою организацию, организация Абу Нидаль. У нее есть наследник, революционный совет ФАТХ. Вот, это она же одна из опаснейших организаций, которая под разными марками, брендами, ответвлениями, в общем-то, существует до сих пор. Для понимания, с момента создания в 1973 году и до 1999 года организация Абу Нидаль провела более 120 терактов в более чем 20 странах мира. Количество убитых и раненых в результате террористической деятельности составляет более 1000 человек. Но спонсировали его там, в зависимости, он, в общем, на всех был готов поработать. Ну, такие замечательные люди, как Муаммар Каддафи и другие ближневосточные политические деятели, палестинцы. Ну, и, в общем, вот.
28... Ну, я надеюсь, у нас-то он никаких академий не заканчивал. Нет,
нет, он человек. Якобы обучался где-то там спецслужбы ГДР, якобы его там чему-то учили. Вот. Но у нас вроде бы не заканчивал. Хотя надо посмотреть его биографию. Честно скажу, я читал ее подробно, но уже подзабыл, чего он там делал. 28 декабря еще одно важное событие. Снова ответ наш Windows. Новосибирская первая линия метрополитена вводится. И первый энергоблок Балаковской, Балаковской атомной электростанции. И год заканчивается, мы заканчиваем год выступлением Михаила Сергеевича Горбачева. Он выступает перед гражданами по телевидению, ему 54 года, и говорит он без бумажки, обращаясь к, значит, людям, к гражданам Советского Союза. Вот. Ну, выглядело это все довольно эффектно. Надо сказать, да, что публичное выступление Михаила Сергеевича Горбачева в 1985 году, конечно, производили эффект. Вот это новогоднее обращение я лично не помню. Помню только, что потом они с Рейганом настолько друг друга полюбят, что будут по очереди обращаться. Значит, Рейган к нам, а Горбачев к ним. По-моему, это, ну, это уже будет по 1986-1987 год. Это станет такой доброй традицией двух новых друзей. Но пока они еще наконец 1985 года не друзья. Едем быстро, заканчиваем, подходим к концу. Человек года по версии журнала Time. Дэн Сяопин, китайский политик, ведет Китай вот в том самом направлении, правильном, о котором мы говорили. Много фильмов в мировом кино. Я назову, наверное, самое главное. Сейчас ты будешь, мне кажется, радостно гоготать и отпрыгивать на стуле. Не знаю, ну, не очень интересно. «Болваны из космоса» не видел такой фильм?
Нет.
Очень смешной был. Ну ладно. Ладно, тут есть. Сейчас я дойду. Я просто смотрю, чтобы не пропустить. Ну, «Жертвоприношение» Андрей Тарковский — это как бы западное кино, потому что он снимал его там. «Кокон».
Да, «Кокон» США. Да.
Но «Командо».
Редкой силы произведения.
Мощная штука. Это был, по-моему, первый фильм, который я посмотрел на видео. Ну, понятно, что это было не в 85-м году произошло, а чуть позже, там где-нибудь в 86-м, 87-м, но он на меня произвел.
Да, с ума сойти. Мощное впечатление. С ума сойти. Тогда же
в самолете.
Да. Мой друг смертельно устал. Не будите его до посадки.
Да.
Я пробовал так бить людей локтем.
Так.
Они сознание не теряли.
Нет. Может, мало выпил.
Ну, Арнольд крепок
был. Андрей Кончаловский, «Runaway Train», поезд-беглец.
Там был Эрик Робертс. А консультировал создание некий Эдди Банкер.
Это кто такой?
Американский уголовник. Да. Его в 17 лет, он самый молодой был, в тюрьме Сан-Квентин, известнейшая тюрьма под возле Сан-Франциско. Вот. Очень известная Сан-Квентин. Но они... В общем, он там научился читать и писать. Не Достоевский, конечно, он принимал участие в «Бешеных псах». Он, ага. Он там мистер Синий, этот Эдди Банкер. И консультировал художественный фильм «Хит», он же у нас известный как «Схватка» с Аль Пачино, да, и Де Нирой. Да. Он поэт.
Который как правильно переводится?
Наверное, «Погоня».
Хорошо. Вот. А, ладно, два еще фильма назову, да. Но просто тут все остальное вот меркнет, когда вот эти два фильма я сейчас назову.
Так, так.
То все остальное вот это бессмысленно, все вот эти вот какие-то. Рокки 4.
О, американец, я убил тебя. Иван Драго прекрасен был.
И Рэмбо, первая кровь 2. Это про Вьетнам, соответственно.
Многие не в курсе, что сценарий написал Джеймс Кэмерон совместно с Сильвестром Сталлоне. Вот это поворот.
А режиссер Джордж Косматос. Мне это все нравилось. Фамилия Косматос.
Грек, да.
А он грек, да?
Ну, конечно. Косматос.
Я вообще каким-то мексиканцем.
Ну, как Папандополос.
Косматом. Но я думаю, что на этом об иностранном кино говорить больше не стоит. Хотя был какой-то фильм Стивена Спилберга «The Color Purple», который переводится как «Цветы лиловые поля», не знаю, что это такое.
Канул в прошлое, канул, никому не интересно. Зато... Далеко не все фильмы у Спилберга хорошие.
Зато выходят прекрасные фильмы в Советском Союзе. «Иди и смотри» режиссера Ильяма Климова. Мы о нем тоже говорили. Да, он, я так понимаю, немножко там полежал, но или долго снимался. Потому что мы о нем в прошлое, да, страшное кино, но обязательно смотреть, мне кажется, ну, в возрасте хотя бы 16-17 лет, всем, кто хочет понимать, что такое война. Офигенно. Киноэпопея выходит Юрия Озерова «Битва за Москву». Угу. Там прямо мощно. Там, значит, показано первые события, вот это, первые события Великой Отечественной войны, Брестская крепость, битва под Москвой, и там как раз эта песня, значит, про 28 героев-панфиловцев, подвиг Зои Космедемьянской, там есть Рихард Зорге, Жуков, в общем, все там. Вот это. Я его посмотрел, когда я тогда вот еще перед этим коронавирусом вот все готов, я его просто сел тупо, ну, чтобы посмотреть, что там. Оторваться не смог. Так мне понравилось. В общем, очень хорошее кино. Интересно, что Сталина играет актер Яков Трипольский. Вот. Я даже задал своему армянскому другу Ташу Саркисяну вопрос. А Яков Трипольский, который озвучивает роль, говорит с сильным грузинским акцентом. С хорошим ли грузинским акцентом, говорит актер Трипольский. Он сказал, что это безупречно.
Говорят, у него не грузинский акцент, а осетинский. Я не настолько глубоко.
Не знаю.
Он типа не грузин.
Рихарда Зорге сыграл Йозас Будрайтис, Жукова сыграл Михаил Ульянов, ну и много других. Комиссара Брестской крепости Фомина сама сыграл, кстати, Эммануил Виторган. А Гитлера сыграл актер Ахи Петри, который, так я понимаю, наверное, Гитлер в основном и играл.
Обычно подвязался Фриц Диц.
А, Фриц Диц, да. Ну, вот там вот актер Ахи Петри. Не знаю, кто финн он или кто он, или немец. Но, в общем, вот был такой человек. Захотите, погуглите. Цитата из фильма, которая мне больше всего понравилась, которая вошла, собственно, в жизнь. Это сейчас не май месяц, и мы не во Франции. И вот этот вот не май месяц, это, оказывается, оттуда. Значит, там эту фразу произносит персонаж, который, кстати, не называется, но это явно Гудериан. То есть он там заходит с какой-то разбитой, ему кто-то звонит из штаба и говорят: значит, наступайте вот куда-то. Он говорит, что слушайте, мы тут, вот нам бы, дай бог, значит, вот, наступить куда-нибудь поближе, потому что сейчас не май месяц. Но есть, оказывается, реальная фраза по мемуарам, значит, барона Курта фон Либенштейна, начальника штаба Гудериана. И это был крик души, который вырвался у него на совещании 13 ноября 1941 года. «Потери в частях высокие», звучит этот, ну, разговор на совещании, русские в Тульской области не сдаются и не разбегаются. Населения теплого мундирования нету. Высшее командование при этом интересуется, значит, планирует ли танковая группа Гудериана наступать на город Горький. такие. Ну и вот, собственно, на это звучит ответ. Не май месяц сейчас, и мы не во Франции. Нам бы взять Венёв. Что-то Венёв, ну, видимо, какой-то город. Где-то там
смотрим. Видимо, что-то менее.
Сильно менее значимое. И где-то, видимо, ближе. Ну, в общем, всем советую посмотреть. Есть в интернете. Да, в Ясную Поляну. Он точно этот вот офицер приходит. Но он явно гудериан. Он по своему внешнему виду похож на фотографии гудериана, которую я уже упоминал, мемуары. Так получилось, что я его мемуары еще читал давно когда-то. Так что у меня как-то гудериан как-то близок оказался. Ну, хорошо. Дальше. Значит, из фильмов «Батальоны просят огня», «Валентин и Валентина» – неплохой фильм. «Возвращение Будулая». «Выйти замуж за капитана».
Хороший.
Да. Отличный фильм. Да, кстати, вот недавно умер Виктор Проскурин. Так. «Зимний вечер в Гаграх» – фильм Карена Шахназарова. Отличный, добрый фильм. Один из хитов – это «Зимняя вишня». Помнишь, был? Это там актриса Елена Сафронова или Сафонова.
«Вишня, вишня, я груша, как слышно».
Это женский фильм о том, что Елена Сафонова, она вот там, значит, у нее Ивар Калнинш играет такого богатого на, по-моему, шестерке «Жигулей» или на какой-то более прогрессивной парень, машине, да, состоятельного красавца, но она выбирает все-таки неудачника Соломина, который до этого прославился исполнением роли доктора Ватсона. Отличный фильм, один из самых популярных тогда. Так, «Змеелов». Какая-то фигня. «Одиночное плавание», кстати, выходит фильм тогда. Это, как считалось, наш ответ на
«Рэмбо-1».
«Рэмбо-1». Там наши, значит, уже моряки, морские пехотинцы, их изменяет память. Они...
Брось оружие.
Они где-то там...
Аккуратно поставил.
И там же было там Тадеуш Касьянов? По-моему, был.
Нет, я не помню. В «Пиратах 20-го».
По-моему, он там тоже был. В «Одиночное плавание» он такой не очень хороший.
Не выстрелил.
Не выстрелил, да, конечно. Но попытались.
Экшену мало.
Тоже молодцы. Тоже фильм, который не выстрелил. Второй фильм с участием Аллы Борисовны Пугачёвой «Пришла и говорю». До этого у нее был фильм
«Женщина, которая поет»,
да. И этот считается одним из худших советских фильмов, но тем не менее он там, сейчас я скажу по прокате, кто был лидером, неплохо они, в общем, отработали. «Самый обаятельный и привлекательный» – отличный фильм с Муравьевой. «Русь изначальная» – это про викингов. И в тот же год вышел советско-норвежский «И на камнях растут деревья».
Это вообще шедевр, и до сих пор прекрасен. «Русь изначальная» – там ехали древние русичи, а на горизонте были телеграфные столбы с проводами и летел самолет. Это я хорошо помню. Я даже в кино заметил.
Да. Ну, вот, собственно, все. По прокату. Первое место. Самое обаятельное и привлекательное. 45 миллионов зрителей. На втором месте прокат был-то странный. Достаточно. Ну, по определенным причинам. Фильм 78 года. Американский фильм «Конвой» занял второе место. Не знаю, про что.
Крис Кристоферсон.
А вот это?
Ехал на машине.
Резиновый
тёнок. Да. Чушь собачья. Но выглядело, да, машины
такие. Машины, дальнобойщиков.
Рации.
Они что-то там, какую-то несправедливость. Да.
«Конвой» – это была автоколонна, да, естественно. Да.
Его звали «Резиновый утёнок».
Да, кликухи у всех
Крис
были.
Кристоферсон. Он же и певец, кстати. Автор-исполнитель собственных песен. И актер, как оказалось. «Груз без маркировки». На третьем месте. Польский фильм 1984 года «Новые амазонки», он же «Секс Мишин» на четвертом, «Зимняя вишня» на пятом, неизвестный никому фильм «Не ходите, девки, замуж» на Ивана Кузина хочется добавить, но, к сожалению, здесь этого нету. На пятом месте, ну и дальше тут я не знаю ничего особо. «Человек-невидимка», там какая-то индийская хрень какая-то, «Сокровище древнего храма». «Пришла и говорю» на седьмом месте после «Девок замуж». Еще одно начало. «Внимание всем постам» – это что-то из жизни полицейских тогдашних, мне кажется.
Милиция, да.
«Агония» – фильм 75-го года, кстати, вышел на экраны в 85-м году.
«Агония» – отлично, всем рекомендуем. Да. Если как гражданин Петренко сыграл Распутина, сейчас... нашему актерскому мастерству такое не снилось. Певунья, да. Полюбил я тебя.
Хороший, хороший, да. Вообще.
А, мой друг Иван Лапшин тоже.
Отличный.
Прекрасный
Германа,
фильм.
Да, Герман, отлично.
Да, 24-е.
Дяденька, место, не правда. Стреляй.
Отличный фильм, да. Вот это прямо шедевр. Что еще? Зимний вечер в Гаграх. Про Хиндиада или Бег на месте. Ну, так.
Не очень.
Не очень. Ну, это когда он там пиджак все время вешал.
Калягин, да.
Калягин, да. И ходил. Ну, в общем, вот. Это что касается... Спорт.
Давай.
Спорт. Что было в спорте самым главным? Тогда родилось все что? Ха, новая телевизионная программа для женщин. Аэробика.
Пользовался глушительным успехом.
Тогда как-то я не воспринял, а вот 2,5 года спустя в армии в Ленинском...
Другое дело. Зажигательно. Очень зажигательно.
Парни из Архангеля.
Что творят?
Да, аэробика тогда. Была выпущена пластинка, я помню, такая была пластинка. То есть, надо было ставить пластинку. Угу. Она прям такая белая, по-моему, такая была. Вот. Можно было ставить пластинку. У моей мамы была эта пластинка. И все, знаешь, женщины, они дома накупили себе вот этих вот каких-то там...
Аэробических
ритмов. Да. И все это показывали по телевизору. Баскетбол. Противостояние ЦСКА и Жальгирис. Жальгирис становится чемпионом СССР.
Сабонис уже был.
Сабонис, Йовайша, Куртинайтис, кто там еще? Вот все эти имена все знали.
Чтобы все понимали. Хомичус. Популярность Сабониса, бутылка водки 0,75 называлась Сабонис. Это высшее признание.
Да. Чемпионат СССР по футболу. Коротенечко. Динамо Киев первое место, Спартак второе, Днепр третье. Соответственно, Динамо Киев чемпион. Но там много где коррупция пробралась в отечественный футбол. Торпедо Кутаиси после 27 туров занимает 18 место, одержав 5 побед. Однако в последних 7 турах команда мужественно одерживает 6 побед и сохраняет место в высшей лиге. Закрылись подозрения.
Таких успехов.
Чего это не так?
Внезапно.
Рванули. Вот. То же самое случилось с Олегом Протасовым, футболистом Днепра, который побил рекорд чемпионата СССР по голам. Вот. Но, значит, он 28 мячей забил в последних 17 играх.
Вот.
То есть, сначала забил, значит, там сколько-то там получается, значит, 7.
Чуть-чуть.
В первой половине чемпионата. А потом резко как-то набрал обороты. Вот. Тоже, значит, ну, реакция футбольной федерации, значит, все были все эти вопросы рассмотрены. Всем было поставлено на вид. Вот. Но понятно, что ничего не произошло.
Ну, видно, что и там, видишь, падение нравов.
Падение нравов, да. И там, кстати, происходило. Ну, если... Хотя, слушай, ну, не... Торпедо Кутаиси, в общем, их можно понять. А что делать было? Вот такое дело. Вот. Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге, выигрывают чехи. Наши занимают 3-е место. Карпов с Каспаровым, да, мы поговорили. Так, так, так. Музыка. Музыка, музыка, музыка. Сейчас самое главное о музыке. Dire Straits выпускает Brothers in Arms.
Шедевр.
Шедевр.
До сих пор,
до сих пор, да. Лучший их альбом. Великолепный. Он, кстати, до меня дошел. Я, конечно, в 85-м году про Dire Straits ничего не знал. Вот, узнал где-то году в 90-м уже. И, конечно, да, заценил. Но альбом шикарнейший.
Brothers in Arms и Ride Across the River – это вот две для меня самые замечательные. Они же тогда выпустили какой-то там... Это у них был один из первых этих сидюков. Сидюки тогда только появились. Фотка была в журнале «Ровесник», где-то Нопфлер стоит с диском. Да, круто было, круто. Мы только на картинке видели сиюки, вот это да.
1 августа Майкл Джексон, ныне, так сказать, да, царство ему небесное, выкупает авторские права на большинство песен «Битлз» за 47 миллионов долларов. Вот гаду денег-то некуда было девать.
Представляешь, даже Маккартни не мог купить.
Да, Маккартни не мог, и Маккартни, Харрисону и Ринго Стару все это сильно не понравилось.
Еще бы.
И теперь, ну, Харрисон тоже царство ему небесное, а вот Маккартни вполне себе жив-здоров. Мадонна выходит замуж за Шона Пена. В 27-й свой день рождения, 16 августа, образованы такие выдающиеся рок-группы, как Guns N' Roses,
да.
Radiohead и Ария. Воля. Ира.
Я свободен.
Я свободен, это уже сильно потом.
Но... Аксель Роуз как раз он потом вспоминал, что он спал в туалетах в Лос-Анджелесе.
Я должен сказать, что Аксель Роуз долго вспоминал, что его группа образовалась в один год с Арией. Очень гордился этим.
Все непростой путь к успеху был, очень непростой.
Фредди Меркьюри выпускает первый сольник «Мистер Бэд Гай».
Хороший.
Ну, из продаваемых... Careless Whisper, Джордж Майкл, самый продаваемый. Вот самый продаваемый альбом, самый продаваемый сингл. Тут сказали по радио, что ну, какой-то певец, он продал более 40 миллионов записей. А я вот теперь думаю, а сейчас как это все считать? Вообще же не понятно, все же в облаке.
Не может быть, это деньги.
Нет, просто
это
вот...
деньги, а деньги считают.
Нет, ну ты продал там, ты продал сколько-то лучше. Альбомов там, или да. Сколько-то чего-то. А сейчас
как? Сравнивать нельзя, как ты понимаешь. Это ты знаешь.
Сколько раз послушали? Или что?
Я помню, когда-то.
Ты же уже не покупаешь?
Ничего? Я же горячий поклонник группы Led Zeppelin в детстве был. И они, я не помню, там годы, так сказать, ну вот, типа гастроль там 77-го года по США. Интернета нет, как ты понимаешь. 800 тысяч билетов. Проданы в один день до вечера, просто по телефону. Представляешь, что если там такая популярность, это все расползается мгновенно, все бросаются. Но это детский сад по сравнению с тем, что происходит сейчас, когда есть доступность прямая, и какой-нибудь талантливый исполнитель может выступить, например, в компьютерной онлайновой игре Fortnite, где его посмотрят, приготовься, 4 миллиона человек за раз, заплатив по 10 баксов, например, или по 5, я не помню. Сборы несопоставимые, количество денег чудовищное просто, охват аудитории вам и не снилось вообще. Сейчас считаю гораздо лучше.
Самый продаваемый альбом в США – Born in the USA, Брюс Спрингстин, в Великобритании, естественно, Brothers in Arms, Dire Straits.
Для нас это абсолютно чуждо. Вообще, Брюс Спрингстин ни малейшей популярности в Советском
Союзе он
не имел, никто не слушал, что там
поет. Ты знаешь, он, мне кажется, был вообще персонажем вот каких-то типа журнала «Ровесник», и такой певец, как бы, который вышел с городских улиц, и вот он поет про какой-то дух
что-то,
свободы.
Что-то социальное.
И вот да, это как бы Born in the USA, он, с одной стороны, вот вроде как гордится, а с другой стороны, он вроде как от лица вьетнамского ветерана, который, значит, вот чувствует это, в общем, такой, ну, как Юра Шевчук.
Да, да, да. Мы кровь мешками проливали, а вы нас тут не любите.
Да.
Вместе с ним, кстати, играл ты же Сопрано смотрел, не смотрел?
Смотрел, мой
любимый. Энтони Сопрано, и у него сил. Дядя Сильвио,
да.
Сильвио,
а,
Брюса,
да.
У Брюса Спрингстина.
Он сейчас играет.
Вроде
даже. Концерт у него. Группа Алиса выпускает дебютный студийный альбом «Энергия». Мне Алиса запала в душу в армии. У меня были там друзья из Питера. Они очень любили группу Алиса. И там были такие шикарные песни, как «Мы вместе», «Мое поколение», «Иди ко мне», «Экспериментаторы», вот это все было.
Лично мне группа Алиса помнится ровно одним. Я уже тогда пришел из армии, и мне это все уже совсем было неинтересно.
Нет, да.
А потом я когда-то в 90-х служил в милиции, мы учились в спецшколе. И мой коллега Леха, он молодой был. Дима, он служил в батальоне, который обеспечивает порядок на массовых мероприятиях. Дима. Тут концерт Алисы будет. Пойдем сходим на Алису. Я со всей присущей мне вежливостью говорю: Леха, я уже не в том возрасте, чтобы ходить слушать Алису. Лехино лицо надо было видеть. Я ж тебе не музыку слушать зову. Пойдем в оцепление, отметелим кого-нибудь. Только этим я помню группу.
Да, наверное, ну вот Егор Летов находится в дурдоме в это время. В 85-м году пишет воспоминания определенные. Но это ладно. Я, знаешь, что вспомнил? Я даже себе здесь пометочку сделал, что это важная тема, которую надо осветить, про 85-й год. Знаешь, что в 85-м году было увлечением подростков? Я это прекрасно помню. Это токсикомания.
Да.
У нас в школе на уроке...
Клей-момент.
Некоторые товарищи... Ну, у нас не момент, у нас так спецшкола, все-таки люди из приличных семей.
Угу.
Молодежь приносила в школу эфир из бутылочки. Я не пробовал, но вот он брал эфир на тряпочку, значит, как-то так раз.
Элитно.
И нормально. А да, клей-момент, абсолютно точно. То есть клей-момент – это вот такой признак того времени.
Сейчас у него, кстати, такие вещества уже не кладут, говорят, не берет. Я не нюхал, не знаю. Но говорят, нету.
И насколько я понимаю, в этих самых, в некоторых городах, ну, скажем, там, не в Москве, там, не в Питере, это реально была серьезная проблема. Конечно, да, то есть, да, дети, да, 12, 13, 14 лет, там, пачками
на этих чердаках. До полного обалдения.
До полного обалдения. И еще помнишь, постоянно ходили люди, я не знаю, сталкивался ты или нет, когда такой заходит, звонит тебе в дверь чувак такой, такой вот, говорит, у вас эфедрина нет, у нас там заболело. Они из этого эфедрина там что-то все делали. Все это постоянно винт. По подъездам.
А, винт, винт. Да. Ну, там.
Ну, Джефф, такая, такая вспышка наркомании, Джефф, да,
видимо. Ну да. Ну, как? Это вот, ты же понимаешь, как говорится, свинья грязь найдет.
Ну, я с этим если... столкнулся именно вот в 85-86 да. году.
И уфилин был такое лекарство для астматиков, и уфилин, угу. там тоже присутствовал эфедрин, то что оно снимает эти спазмы астматические. Вот из них гонят, получается, винт. Кому интересно, есть замечательное произведение автора Баяна Ширянова, в миру был такой Кирилл Воробьев, помер, царство ему небесное. Произведение называется «Низший пилотаж», как раз про винтовых наркоманов от него. Под ним, точнее, сексом заниматься очень хорошо, это первитин, так называемый, которым немецких пилотов и солдат там в войну кормили усиленно, чтобы у них там боевой дух не угасал, но у нас только сексом обычно занимались. «Низший пилотаж» называется, рекомендую к прочтению. Я помню, мой подросток почитал, я ему выдал, прибежал, вытаращив глаза, сказал, что детям это давать нельзя категорически, потому что все немедленно начнут колоться. Это вот когда, ты знаешь, люди рассказывают, что вот это вот настолько антинаркоманское произведение, что вот лучше нет. Эффект вызывает прямо противоположный. И задолго до этого знакомые наркоманы, героиновые наркоманы, правда, говорили, что там вот в кругах массовое увлечение после художественного фильма «Приготовьтесь, криминальное чтиво», где там Уми Турман, помнишь, что? И бьешь три раза.
Три раза сердце бьешь.
Вот это вот, так сказать, людей сподвигло немедленно заняться героиновой наркоманией, поэтому не угадаешь вообще.
Ну, вот такой вот 85-й год получился немножко мы долго, но за два захода,
отлично.
Видишь, мы
да.
его отлично. Закончили. Так что все еще пока, в общем, в нашей стране неплохо.
Ну, уже видно. Уже видно, что нехорошо, уже видно.
Ну, ты знаешь, я бы сказал, что все-таки это год такой надежды во многом, потому что появляется уже что-то новое, вот даже мы по музыке видим, и Алиса, там, и вот это все, и вроде как и перестройка, и вроде как еще не дошло до идиотизма, и вроде как и на Запад слегка подвернулись. То есть, вот мне кажется, что он такой. Для меня он по ощущениям год все-таки такой положительный в большей степени. Вот в отличие даже от 83-го, например, когда корейский Боинг и вот это все. Вот 85-й он какой-то вот с Горбачевым, вот этим вот еще тогда. Там, конечно, антиалкогольная кампания сильно подрубила впечатление, да. но это для более старших людей. Вот мне, 16-летнему, он таким, ну, как бы хороший возраст, и все впереди, и вроде. И как-то, в общем, что-то тут сейчас да, вроде пойдет.
С нетерпением ждем дальше.
Будем работать.
Спасибо, Петр. Ждем. А на сегодня все.